Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа, все деревья на рожа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе
утро. Как вам новая «Металлика», как вам новый «Телеграф»? Все много нового. К Новому году много всего будет нового. Много
как классного. Вам новая «Металлика», которая играет на детских инструментах?
Но надо послушать, я не знаю. Ты знаешь, как это называется? Как мы это можем найти, эту «Металлику»?
Джимми Фэллон, по-моему, в своем шоу дал им вот как раз всякие вот эти детские не дудочки, знаю. Там, молоточки, да? Металлофоны, и они на этом играли.
«Металлика».
И мало того, говорят, что сейчас это такой же хит, как их новый альбом.
Какая из «Металлик»? Сейчас посмотрим, ребят. Спасибо. Спасибо, что подсказали. А я сегодня встал, когда обнаружил, что ко мне в телефон загрузился «Телеграф». Ну, это может быть...
Сам загрузился?
Да, сам. Нет, но это может быть, что супруга, например, загрузила, а тогда у нас общий аккаунт, у меня начал грузиться. Значит, «Телеграф»,
понравился?
Который я начал сразу мгновенно, естественно, завел аккаунт, я мгновенно начал что-то постить, ну, запостил там фотку какую-то, но я так понимаю, что это какая-то потрясающая новая вещь. Я сейчас быстро посмотрю.
То есть это
что там из «Металлики»? Вы не видите что-нибудь новенькое из «Металлики»? Вот это нет? Нет? Не видите? Никто не видит новую «Металлику»? Не знаю. Я не вижу. «Орион» вот я вижу. «Атлас», «Сплит Аут», «The Bone». Я не вижу новую. «Moth into Flame». Не знаю. Потом я очень боюсь, нет ли там «Illicit Lexic». Нет ли там плохой лексики? Там может быть плохая лексика?
У «Металлики»?
Может.
Но она же на английском.
Ну и что? А для нас это важно.
Ну, у нас же 4 русских слова запрещены.
А
не
думаешь?
4 английских. Ну, мне кажется,
думаешь?
Да. Зачем
честно
нам?
Я...
Мы тогда будем и на китайском запрещать.
Честно, я не это самое... Сейчас, секундочку. На китайском никто ничего не знает. На китайском, наоборот, фамилия посла, знаешь, какая? Не говори, тихо молчать. Так, значит, вот это, да? Вот это, последнее... Последняя «Металлика». Как люди хотят «Металлику», так мы им даем «Металлику». А что это у меня? Звук, что ли, нет? Я не понимаю. А, вот, есть. Это новый альбом. Ну, в смысле, это вещь с нового альбома. Говорят, надо слушать, реально зажигается вот с середины второй песни. Ну ладно, ладно, ребят, спокойно. Спокойно, мы же не музыкальные. Если бы мы были на музыкальной станции, у меня бы работа была вообще просто прелесть. Я бы говорил, на дворе ноябрь, а у нас Алла Пугачева. И все. We'll be right back. Это новая «Металлика». Всех поздравляю с новой «Металликой». Ребят, слушайте, пожалуйста. Слушайте, но я предупреждаю, что, конечно, ну, не в нашей программе, с Ютуба. Я вам воспроизвожу с Ютуба на ваши колонки в автомобилях. Это, представьте, да, как качество падает, плющит там и так далее. Нормально. Возьмите нормальное, купите его в хорошем качестве абсолютно и так далее. Понимаете? Вы знаете, что в городе Фрязино вчера вечером полицейский старший лейтенант сбил девочку 14 лет, итог — девочка в реанимации, рассказывает Алексей 207. Алексей, а наберите нас 7373948, если вы знаете какие-то подробности, расскажите. 7373948, наберите нас, Алексей. Может быть, вы нам расскажете про эту девочку из Фрязино. Я, секундочку, алло, здравствуйте, да, слушаю вас, слушаю.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Да, вчера где-то, предположительно, днем, даже ближе к обеду,
да.
Полицейский, получается, старший лейтенант, но он был не по службе, как бы, видать, выходного дня, на своей машине.
Да,
Hyundai.
Да.
Но, видать, не заметил, и на зебре сбил девочку.
На зебре сбил девочку. На зебре! На зебре!
На зебре, да, пешеход.
Знаете, извините, ну, можно я скажу, переход? Можно я скажу. Такой... Значит, на зебре не бывает, что не заметил. На зебре бывает от борзоты. Да. Нет, а на зебре бывает от борзоты. Потому что человек привык просто и все, понимаете?
Ну, может быть. Ну, как бы, вроде как бы она состояние такое, как бы, ну, черепно-мозговая травма, как говорят,
плохо.
Но не знаю, надеюсь, как бы все будет хорошо.
Плохо. Спасибо, что сказали. Спасибо большое. На зебре не бывает от того, что не заметил. Зебру заметил, значит, и человека заметил. Другое, знаете, вот я тебе по-водительски скажу. Бывают зебры, вот здесь у нас, вот выезжаешь с Большой Татарской, на Большой Татарской, проходишь, чтобы в сторону Пятницкой здесь, останавливаешься на трамвайных путях, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходы идут один за одним, ну, вереница, и понятно, что они кончатся где-нибудь к 11 вечера.
Да.
Я еду в час дня. Значит, я понимаю, что пешеходы закончатся в 11 вечера. То есть мне надо отстоять 10 часов тогда. Я начинаю подкатываться по 10 сантиметриков, тихонечко подползаю. Идет трамвай. Я понимаю, что трамвай наденет меня на свою этот, буксировочную штучку. Просто наденет, проткнет, как рыбу гарпуном, понимаешь, нет?
Да.
Я, значит, это точно понимаю. Я также понимаю, что трамвай может и затормозить. Но тогда там будет сидеть там 50 человек, которые будут меня ненавидеть. Отлично, тоже
что
хороший
вариант. Что плохо для ауры.
Значит, я тогда начинаю тихонечко ввинчиваться в историю в эту. Так, чтобы человека, который прошел за этими самыми, но еще не закончил передвижение, я уже начал движение. А тот, который только подходит... Короче, неправдами. Ну, все это на скорости...
Пытайтесь пролезть.
Но все это на скорости пешехода. То есть моя машина идет на скорости пешехода. Тихонечко где-то, ребята, можно я тут бочком чуть-чуть? Такие пешеходные переходы есть. Вот, пожалуйста, один из них на Большой Татарской. Понятно. Но, когда менты несутся, понятно, что мне кажется, что это чувство безнаказанности. Или чувство, что, ну, как бы, вот, ну, чувство безнаказанности, да? Все, сказал. Дикси. Я все сказал. Значит, народ, вчера подхожу к одному депутату, говорю, телеграм у вас есть? Телеграм. Он говорит, нет, у меня WhatsApp. Я говорю, не, секундочку, я говорю.
Молодец, с
народом. Я говорю, секундочку, я говорю. А я же не спрашиваю про WhatsApp. Я говорю, а Telegram у вас есть? Я спрашиваю конкретно про Telegram. Он мне говорит, нет у меня Telegram. Я говорю, а вы знаете, что в Telegram есть каналы информационные? И что на одном из этих каналов пишут про вас, что вы там спите с другой депутатшей. Ну, вы депутат, вот, что вы спали с другой депутатшей, потом отказались уходить из семьи и так далее. Я говорю, целая история про вас огромная в канале, в Телеграме. Он мне говорит, покажи. покажи. Я говорю, на, посмотри, что. Я говорю, только я учти, пожалуйста, родной, говорю, ну, чтобы ты правильно меня понимал. Я говорю, не имею к этому отношения. Я не имею отношения ни хорошего, ни плохого, никакого. Просто хочу показать, чтобы ты знал. Ну, ты же живешь на свете. Тебе же интересно, что про тебя пишут. А они только газету «Правду», наверное, читают, мне кажется. А уже давно все это в Телеграме, в каналах, понятно, да? Методичка, там каналы, Знак, там, ну, там миллион каналов разных, да? Сплетница и так далее, разные каналы. Значит, хорошо. Он читает, как это найти? Я говорю, во-первых, поставь Телеграм. Во-вторых, ну, найди какого-то человека. А я знаю, чуваку лет 50.
А просто зайти на сайт этой газеты?
Да нет, газеты никакой.
А, то есть это чисто...
Это не газета.
Чисто канал в Телеграме, без
чисто канал.
СМИ.
Вот, уже есть чисто каналы в Телеграме.
А,
есть
вот это интересно, да.
Чисто каналы Снэпчата и так далее. То есть люди уходят, уже вся эта газета, телевидение, это все уже такое, ну как бы. Ну да, но нет, уже неинтересно. Понимаешь? Значит, я доеду до работы, поставлю Телеграм. Он мне говорит, я говорю. То есть он сам не умеет. Он отдаст помощнику, ему поставят Телеграм. Потом, значит, помощник пропишет ему этот канал, который он не будет читать, потому что он обращается к телефону два раза в день, понятно, да?
А сколько ему?
Ему, наверное, полтос.
То есть, ну, вообще-то сейчас... молодой еще.
Ну, как тебе сказать?
Мог бы разбираться.
Есть люди, которые полностью как бы выпадают, становятся старичками где-то уже с 35, вот они, не лечатся ничем. Значит, слушай, это не лечится ничем.
Мне кажется, я такая.
А я уже говорил, что в 40 лет надо молотком по темечку. В 40 лет. Ну, слушайте, вот такие. Значит, создатели Telegram запустили сервис для публикации заметок. Это новшество. Разработчики популярного мессенджера Telegram, основанного на... Там неважно. Телеграф. Запустили телеграф, который позволяет опубликовать и отформатировать заметку, содержащую текст, фотографии и иной контент. То есть ты можешь писать заметки, ты можешь писать контент. Дальше ты можешь размещать их в разных блогах, в том числе ты можешь размещать их в этом телеграфе, в том числе не только в телеграфе. Я так понимаю, что можно писать в телеграфе, потом разбрасывать по другим источникам. Я хочу посмотреть, насколько он работает в паре с Фейсбуком, насколько он работает в паре с Инстаграмом.
Ну, то есть, условно, это мой аккаунт в телеграфе, как обычный блог в
телеграфе. Ты делаешь его главным. Ты делаешь его главным. То, что я пытался делать с Тамблером. Угу. Я пытался Тамблер сделать главным и из Тамблера разбрасывать. То есть, условно, где смерть Кощеева? Где смерть Кощеева? В Тамблере. Значит, там я все генерю, и оттуда кидаю сразу Твиттер, Фейсбук, и Инстаграм не хочет принимать Тамблер. Угу. Наоборот, Тамблер принимает Инстаграм, понимаешь, да? Ну, хорошо, я так думал, плевать тогда на Инстаграм, пожалуйста. Тем более, из Инстаграма уже и молодежь уходит, там остаются там реклама колясок от Ксении Собчак, которая никого не парит уже, да? Ну, хорошо, значит, я думал так, но Тамблер не пошел у меня. Не пошел, потому что у меня получилось, что я даю ссылку на ссылку в ряде случаев. Потому что если я размещаю ссылку в Тамблере, то людей бесит, когда я кидаю в Твиттер, что у меня ссылка лежит на ссылку.
Угу.
И как бы народ говорит, ну, брат, ты даешь, это действительно смерть Кощеева, там, сказать, там, в утке яйцо, там, и, ну, начинается, правильно? Значит, они говорят, хорошо, дай нам понятную архитектуру. Я думаю, что телеграф вот этот даст мне как бы базовую страницу, которая будет разбрасывать все всюду. Тум! Вот это будет понтово. Вот это будет прикольно.
Ну, я правильно понимаю, что нужен будет свой сайт.
Кто телеграфом пользуется? Телеграфом, который только вчера возник. Сервис Телеграф. Объясните нам, пожалуйста, умненькие дядечки. Хорошие, умненькие. Расскажите нам, пожалуйста, правильно я рассуждаю или нет? Алло, здрасте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что у меня шеф, ему 56 лет. Вы говорили там за 50 лет, как
да.
Я вам скажу, реально, у него телефон где-то за 1000 рублей, за 2000, там, такими большими кнопками. Хотя он крупного руки бизнесмен. У него никаких вообще, и никогда он сказал, до его смерти не будет никаких, ни аккаунтов.
Я знаю. В 94-м году В 94-м году я поставил 3 больших компьютера и купил несколько ноутбуков, когда работал на телевидении. В феврале 94-го. Подсоединил...
Они скрывают вот эти...
их к интернету, присоединил их к интерфаксу через специальную антенну, которую ставили на окно. Значит, все сделал в 94-м году. У меня был...
Вы этим гордитесь? Нет, вот он
конечно,
не гордится, ему
я
это не нужно.
Впервые в 93-м году работал на Маке, на Apple Macintosh и так далее.
Но вы этим гордитесь, да?
Да, слушай, у меня был товарищ, мой же журналист, примерно моего возраста, который тогда диктовал машинистке, господи, неправильно, я хотел выругаться. Есть такое, ну, в смысле...
А, еще прям вот на этих машинках, которые нажимают на клавиши?
Да, нет, она на компьютере печатала.
А, на компьютере, понял. Я думал, вы...
Какое же слово ты хотел выругаться? Я хотел сказать машинописька. Значит, он машинистке диктовал, машинопиське. Значит, в хорошем смысле. Значит, диктовал и все. А я говорю, брат, ты что, не можешь писать? Он говорит, я писать... Всегда найдется человек, окончивший соответствующее ПТУ, который будет рядом со мной и который будет за меня писать.
Ну да, это как в фильме Роберта Де Ниро говорил, что жена это для одного, а любовники для другого.
Я честное слово. Он говорит, всегда найдется человек, окончивший соответствующее ПТУ, который будет для меня писать. А я сам писать не буду. Я говорю, ты опиши гусиным пером. Я говорю, что ты там уродуешься с шариковой ручкой? Возьми гусиное перо. Понимаешь, есть люди, которые сопротивляются, которые гордятся отсталостью, гордятся тем, что они экспонаты Искровеческого музея. Люди, которые гордятся в сущности не спас... Я объясню, почему.
Давайте.
Потому что у них либо интеллекта, либо нервная система. Тут нужно же два качества. Что нужно для того, чтобы поспевать за временем? Нужен интеллект и нервная система. Нервная система должна быть, в общем, конечно, разогнана, бешеная. Но она должна быть бешеная, как у белки, понятно,
ну,
да?
Я согласна, да.
Должна быть капля ртути. Вот в мозг должен быть, как капля ртути по скорости. Тынь, вот такой. Это,
ну,
во-первых.
Я вот могу ответить, почему я, например, часто не ставлю всякие модные эти приложения и не регистрируюсь в каких-то модных сетях. Потому что все, что становится популярным, мне уже перестает быть интересным. Если об этом стали кричать на каждом углу, то вот
тогда ты должна идти впереди.
Какого-то. Видимо, да.
А в чем вот, ты пойдешь
вот,
впереди?
Здесь, ну вот
в чем?
Здесь хочется
в чем?
Найти какой-то свой путь. Все
телеграф
время
открыли
его
сегодня.
Найти.
Телеграф открыли сегодня. Вчера, на самом деле.
Да,
мне сегодня...
сразу потянулась рука его установить.
У меня вчера он загрузился ночью. Я сегодня проснулся, он у меня загружен, оказывается. Пришел телеграф просто из семейного аккаунта. Ну вот, значит, я его точно буду использовать сейчас. Это понятно, да? Условно говоря, когда Элло или Эйо сеть была создана, я в нее прописался мгновенно, в тот же день. По приглашению, я требовал приглашения, мне там основатель этой сети дал приглашение собственное и так далее. Когда Hello был такой конкурент Твиттера, возник, я прописался в него в тот же миг и так далее. Но какие-то вещи не идут, как Hello не пошел, и как Эйо не стала глобальной сетью. Ну, много всего такого. Понимаешь, как Google Plus не пошел. Google Plus не пошел с этими circles, с этими кругами и так далее.
Понимаешь? Ну, это нормально,
но
да.
Но прописаться
все
надо. Прописаться надо. Разбаньте меня на растриге, говорит русский дятел. Русский дятел, а знаете, что я вам хочу сказать? В Твиттере очень многие люди, в Твиттере, у меня политика очень простая. Очень многие люди приходят туда для самоутверждения, типа стоят и плюют тебе в лицо. Ну, не в лицо, а через бронированное стекло, бронированное. На тебя плюют с целью самоутверждения. Здесь мне не нужен. Мне нужен Твиттер. Знаете для чего? Угадайте, для чего мне нужен Твиттер. Во-первых, я там никогда не общаюсь. Вообще никогда. Я никогда никому не отвечаю. Если отвечаю раз в 2 месяца. Может быть. Кому-нибудь из знакомых. Значит, мне Твиттер нужен для журналистов, которые за мной следят. Есть пресса, которая за мной следит. Что я сделал, что я написал. Вот для того, чтобы журналисты за мной следили, журналисты, коллеги, которые полагают необходимым за мной следить, я веду Твиттер. Значит, они никогда мне ничего не пишут, и тем более дерзкого не пишут. Всех, кто хотя бы бровь поднял на меня в Твиттере, бровь поднял, просто бровь так сделал дугой, знаете, баню без пощады. В день по 10 человек минимум. И люди не истощаются, поднимающие бровь. Бровь поднял – бан. Бровь поднял – бан. Знаете почему? Потому что вы мне не нужны. Вы мне не нужны. Читайте по губам. Вы мне не нужны. Понятно? У меня Твиттер для того, чтобы за мной следили журналисты. Уважительно, с почтением, встав на колени. Больше ни для чего. Ну хорошо, давайте говорить об информационном обществе. И сразу перейдем к академии потом. И сразу перейдем к академии. Договорились, потому что там в академии тоже очень интересные вещи. Но сначала об информационном обществе. Телеграф – анонимная платформа. Ты не зайдешь в пост, если не знаешь ссылки. Говорит 78-й. Я вам, 78-й, объясняю, для чего мне нужен телеграф. Телеграф мне нужен как дом, хата, как смерть Кощеева на дубе. Понятно? Я оттуда собираюсь разбрасывать все. В Твиттер, Инстаграм и Фейсбук. Понятно? Ну вот о чем я говорю. Это можно делать или нет? Алло, здравствуйте. Алло, вы знаете про телеграф. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Сергей, очень вдогонку к тому, что вы сказали.
Да. И вы залипаете. Вы залипли. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, слушайте, мне кажется, вот эти вот все одноклассники, контакты, уже такое вот, уже устаревшее, вот Инстаграм, нужно, да, действительно, что-то новое такое.
Новое, новое, надо двигаться постоянно.
Вот.
Да, табор, должен, знаете, еще есть концепция, это как с клубами ночными. Вы понимаете, есть какой-то ночной клуб, там, не знаю, 16 тонн, да? Все там банкуют, там, все калужские тёлки, которые приезжают туда за судьбой, искать судьбы олигарха и так далее. Значит, все в 16 тонн. Потом все там в цепелин едут, понятно, да? То есть, как бы, общественность мигрирует между ночными клубами. Даже не потому, что...
Ну, это всё правильно, да, это всё правильно.
Просто потому, что приедается. Даже там ничего плохого не стало. Там ничего нет плохого.
Не, ну просто всегда хочется найти ту платформу, которая будет полностью удобна.
Нет, зря ты.
Для текста и для
всего.
Мать,
ты курица. Ты хочешь сесть на гнездо. Неправильно. Ты должна быть орлицей. А нет, орлицей.
Не знаю, я в разных пробовала. И во всех есть какие-то недостатки. Как мне кажется, каждая из них недоработана.
Ты должна понимать, 859, мне нужно сказать про трафик, но ты должна понимать, послушай, максимум, максима какая. Ты курица, ты хочешь сесть на гнездо и дальше его задницей греть всю свою жизнь. Это неправильно. Поэтому ты хочешь найти удобное место. Удобно, ты говоришь, мне нужно найти удобную платформу. Значит, пойми, концепт времени не в этом. Концепт времени в том, чтобы лететь непрерывно. Лететь, не садясь ни в какое гнездо. Всегда лететь.
Ну вот когда всегда?
Она не понимает, погнали. Погнали.
Подъем. В движении.
Так, секундочку, 5 баллов. 5 баллов, это нормально. Все, кто я, а я улетел во Внуково опять, меня вытолкнули во Внуково. Очень плохо от Монина, от Медвежьих озер, долгое, что там, долгое Ледово, не знаю. Еще какая-то хрень. Восточный, вот отсюда. Никак не пробиться к МКАДу. Все остальное более-менее прилично. Ребята, еще на юге Варшавка плохо въезжает. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёров Сережа. Все
Девять часов 4 минуты, четверг, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Не по МКАДу, а КМКАД. Не КМКАДу, а КОМКАД. Правильно, будет 94-й. Говорят, 94-й, дорогой мой, я творю русский язык, пока вы меня поправляете.
Ну, даже да? филологи утверждают, что да? нет. Вон он нам,
да?
нам машет.
Я сустантивировал эту аббревиатуру. А вы против сустантивации аббревиатур 94-й? Давайте поспорим. Только не здесь, где вы пытаетесь морочить мне голову. Ну, хорошо. Значит, давайте, давайте. А? Что? Сустантивация аббревиатуры? Не бывает такого? Такого нет явления? Вы из лесу вышли? Вы из лесу вышли? Был сильный мороз, 94-й. А? Учебник возьмите и перечитайте. Понимаешь? Будуан де Куртене тут мне пишет. Так, хорошо. Давайте вернемся к этой самой. Будуан де Куртене. Давайте вернемся к этой самой. К академии. Значит, я в Академии наук услышал порку, во-первых, была порка. Да нет, слушайте секунду сейчас. На Ходынке на авиаконструктора Сухого, мне говорят, на переходе сбили человека. Правильно я рассуждаю?
Да, пишут слушатели об этом.
Да, например, сустантивируется МИД, и МИД склоняется. Слышали про такое? Так, все, закончили с этим де Куртене, хватит. Трешка, где сити, внешняя сторона, ужас. Трешка, где сити, внешняя сторона. А что вы там стоите? Надо было по Звенигородке дальше ехать. А, вы не со Звенигородки? Надо свернуть было на Звенигородку и ехать по Звенигородке до издательства «Московский комсомолец», потом рухнуть, пересекая Рождественскую и так далее, до набережной, и там пройти. Хитрость, ну, всегда нужна хитрость. Что вы? Плюшевые 80 на Ходынке на авиаконструктора Сухого на переходе сбили человека. Да, это сообщение, которое я увидел, вы написали также у нас. Еще, да, спасибо большое, что повторили. Спасибо. Значит, смотрите, что такое Академия наук. Мне понравилась публикация, кроме того, что там чиновники нашкодили, мне понравилось у Колесникова в «Коммерсанте», где он приводит выступление Пескова, пресс-секретаря президента. Значит, и именно у Пескова я вижу некую заявку на понимание будущего. Понимаете? Значит, вот Владимир Фортов закончил, слово получил Дмитрий Песков, который выступил блестяще. Подожди. Дмитрий Песков? Нет. Это... Хорошо, так или иначе. Я теперь думаю, это тот Песков.
Дмитрий? Да. Ну, скорее всего, да.
А почему здесь написано «Топ-менеджер агентства стратегических исследований»?
А, тогда это другой.
Может, это другой Песков? Конечно. Может, это другой Песков, товарищи? Да, сейчас, секундочку. Значит, но я прочитаю вам это выступление. Я прочитаю вам это выступление. Вот где для меня... Что я не понимаю, 15-й? Это другой Песков. Ну и слава богу. Давайте. Сегодня подлинные угрозы... Послушайте сейчас текст, ладно? Хватит контекста разбирать. Сегодня подлинные угрозы лежат не в распределении той или иной концентрации бюджетных средств, а это угрозы внешние. Они внешние для страны, модно отвечать на внешние угрозы. Они внешние для страны, и мы видим сейчас три последовательно накатывающие на нас волны технологической революции, которые в значительной степени обнуляют наши предшествующие достижения. Внимание на слова. Наши предшествующие достижения обнуляются, причем с огромной скоростью. С огромной скоростью. Есть первая волна, которую мы переживаем сегодня. Это волна легкой цифровой экономики. IT, связь, банки. Мы это понимаем, что в 20-е, а у нас долгосрочная стратегия, это вызов, который мы будем решить. Мы должны будем решить, а как? Перестроив образование, здравоохранение и промышленность. Дальше. Это первое, да? Где мы отстаем. Угу. И серьезно отстаем, и существенно отстаем. Но что-то такое объедками питаемся. То есть нам со стола Запада достаются объедки. Мы в каком смысле? Мы участвуем в их системах, в том же Свифте. Мы участвуем... Мы покупаем те же их системы для банковского обслуживания и так далее, и так далее. Нас обслуживают Visa, MasterCard, их системы. Мы пытаемся их скопировать до известной степени в нашей карточной системе какой-то. То есть какие-то объедки нам достаются. Но мы ничего там не сгенерировали, вообще ничего. Следующая волна, еще более масштабная, это уже то, чем занимается там и так далее. Новая биология, новая этика, новая натурфилософия. Это то, чем будет жить мир в будущем, но чему не придумано даже название. Они создают эти вещи, которым нет даже названия, создают прямые экономические вызовы существующему бюджету Российской Федерации, социальным обязательствам и так далее, и так далее. Например, дает он пример, цифровая платформа Alibaba. Alibaba. Я, кстати говоря, мало покупаю через AliExpress. Ну, например, цифровая платформа Alibaba 16 ноября этого года, текущего года, продала товаров на 17,6 миллиарда долларов за один день. Внимание, 17,6 миллиарда долларов за один день. Они проводят 140 тысяч сделок в секунду. 140 тысяч сделок
с ума сойти.
В секунду. Они спокойно продают только софта цифровых продуктов, не физических продуктов, продуктов, которые нельзя потрогать, только софта, продают на 1 миллиард долларов в день. Понятно, да? Около 18 миллиардов долларов в день вообще, и 1 миллиард чисто софта, то есть софт продается на софте. Понятно? Несущественное, некий воздух продается в воздухе, давая миллиард долларов в день. Понятно? Значит, я когда-то, давно, в 90-е, беседовал с людьми, которые держали Лас-Вегас. Ну, там несколько семей держат Лас-Вегас. И это огромная индустрия. И они мне сказали, что Лас-Вегас американский давал тогда, это было 20 лет назад, к сожалению, я не возобновлял этих связей. 20 лет назад Лас-Вегас давал 800 миллионов долларов в день.
О, неплохо.
800 миллионов долларов в день.
Но с Алиэкспрессом не сравнится.
Но Алиэкспресс бьет это просто сейчас, через 20 лет, Алиэкспресс просто софт. Это просто место, сайт, да, платформа, который, ну, не один сайт, да, значит, который бьет, бьет Лас-Вегас легко и непринужденно. Лас-Вегас со всеми огнями, невероятным количеством шоу, невероятным количеством спектаклей, значит, ну, спектаклей в смысле шоу, конечно, значит, с невероятным количеством концертов, казино, гостиниц, индустрия развлечений, безумная, да, безумный город.
Да, ну, все-таки Алиэкспресс в этом плане всеохватнее. Потому это, что конечно, если конечно. Вегас это только развлечение, то Алиэкспресс это может быть и учеба, и не знаю,
все,
и
все.
Товары, физические товары, не физические.
Да, 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 да. Значит, смотрите.
И туда не надо ехать.
Я считаю, что будущее, накатывающее на нас, конечно, понимают здесь ничтожное количество людей. Потому что, я думаю, что Путин, кстати, понимает, иначе, а кто слушает вот эти все фантазийные, как представляется, представления о будущем Грефа, да, который тоже грезит будущим, Греф и так далее, кто это слушает? Все Путин слушает, да? Но общественное поле в основном отдано маргинальным фрикам типа хирурга, там, ну, вот это всего, вот этого антимайдан. Такой ваты, если позволите, ваты в пелевинском смысле, вы знаете, кстати, из лампы Муфусаила. Я имею в виду вату в пелевинском смысле. Общественное поле отдано вате, но я надеюсь, что хотя бы 10 человек в стране, и это, конечно, не Академия наук, хотя бы 10 человек в стране понимают, обрис какой-то горизонт будущего. Хотя бы 10. Если это так, если это не так, то нам кранты. Понимаешь? Вот такая тема. Для чего Путин поощряет архаизацию, спрашивает Рамси Болтон. И одновременно Михаил пишет: я ватник и этим доволен. Михаил, нет проблем. Вы довольны. Всегда нужны будут люди, которые потребляют. Поймите, общество, к сожалению, общество разделится очень скоро, и оно уже разделено. А оно всегда было разделено. Но сейчас будет создаваться, сейчас будет сословие господ воздуха больше, чем, допустим, условно говоря, там, я не знаю, в каком-нибудь Дученто, Треченто, Котраченто, понимаете? Сейчас сословие господ воздуха потребуется больше, поскольку сам пласт смыслов вот этих вот виртуальных горизонтов таких, да, метафизических горизонтов, он больше, он плотнее, он массивнее. Поэтому количество людей воздуха обязательно будет больше.
Ну, у нас растет новое поколение детей. Нет. И они другие.
Михаил?
Они выросли на этом воздухе, про который вы говорите.
Да, может быть. Но среди них будет Михаил, среди этих детей. Сейчас
Михаил вот не будет среди этих детей, потому будет. Что Михаил уже не дитё.
Или ты не понимаешь, в каждом поколении есть отсталые люди, в каждом поколении обязательно есть отсталые люди, которые ретрограды, которые будут держаться. Теперь зачем, в чем дело? Всегда в каждом поколении должны быть ретрограды. Зачем они нужны?
Обеспечивают выживание вида.
Абсолютно верно. Они как самки. Михаил, вы как самка в пещере. Я сейчас объясню. Дело в том, что мужчины в цивилизации человеческой, они открыватели, они восторженные покорители. Они все время идут куда-то. Они как викинги. Они как викинги. Они нигде не могут остановиться. Они идут и идут и идут, покоряя новые земли, которые никто никогда не освоит. И они же сами не освоят никогда, понимаете? Но они покоряют новые и новые земли. Они подобны вот этим викингам, если угодно, каким-то, может, мною выдуманным викингам, если вы воспримете этот образ. А вы, Михаил, подобны разжиревшей толстожопой самке, которая сидит в пещере, такая мать, скифская богиня с целлюлитными ляжками огромными. Вы сидите, ваше тело колышется, Михаил. Ну, в смысле, метафизическом, естественно. Я в метафизическом смысле. Он метафизически колышется, и это колыхание создает тепло, уют и запах женской кожи для всех обитателей пещеры, которые время от времени Михаил дает им сиську, и они ее сосут. Понятно? И они сосут ему сиську. И потом они дальше идут туда. Понятно, да? То есть человечество всегда будет разделено на людей, сохраняющих пещеру, с ее вонью, с ее клопами, с ее тараканами, шакалами какими-то расплодившимися рядом на костях. Понятно, о чем я говорю? Какие-то сороконожки от сырости, от мерзости, запах кошачьей мочи. Вот это все сырые пеленки какие-то, кожаные при этом еще вдобавок, с шерстью шакалов. Понятно, да? И рядом с этим, Михаил, всегда будут мужчины, которые будут идти, весело напевая, насвистывая, глядя на закат красивый и встречая восход, открывая новые горизонты, завоевывая новые пещеры, новых женщин, новые пещеры. А постоянно это будет две разные цели.
80% из которых будет гибнуть при этом.
Не парит.
При этих завоеваниях.
Не парит. Ну, конечно, почему 80? 50. Убивают только мужчин. Значит, все. Значит, и пошли дальше. Всегда человечество так и будет устроено. Человечество так устроено. Половина его сидит на жопе, половина завоевывает мир. Значит, это понятно. Но и Михаил будет огромной вселенской самкой, которая будет сидеть в пещере, пыхтя и говоря: да, я ватник, мне ничего не нужно, я ватник, я сижу в пещере, я самка. Очень хорошо, пожалуйста, сидите. Мы не против. Ну вот, но
главное,
я...
чтобы баланс не нарушился. Чтобы всегда
но
был процент людей, идущих вперед.
Но я утверждаю, что число идущих вперед будет возрастать.
Угу.
К нам, викингам, к нам, первооткрывателям, присоединится огромное число женщин, которые не будут обременены своей физиологией, которые не будут обременены голодом, там, голодной
просто
смертью.
На самом деле, через какой-то период вот это число тех, которые идут вперед, оно станет такими же ретроградами по сравнению с их последующим поколением. которые это будут правильно. Еще дальше идти.
Это
и
правильно.
Эта система, она будет сохраняться. Я не думаю, что она на
это
самом
правильно.
Деле изменится
сильно. Это правильно, в том-то и дело. Надо постоянно кувырком какой-то совершать кувырок и вставать. Человек в новой жизни, в своей жизни может много раз родиться и стать следующим поколением. Ты можешь много раз родиться и стать новым поколением. Новым поколением. Не обязательно для этого рождаться. Можно перерождаться. Понятно, о чем я говорю? Перерождаться мысленно. Но количество таких людей, я еще раз говорю, уходящих в господа воздуха, уходящих в господа смыслов. Господа смыслов. То есть будет два гигантских населения. Гигантских населения. Одно из них будут господа смыслов. Второе, мы рождены, чтобы жрать и срать. Это тоже хорошее, прекрасное население, Михаил, и мы вас приветствуем. Значит, вы рождены, чтобы жрать и срать, это правильное занятие. Очень правильно. Но я не против.
Ну, если система будет развиваться так, как она идет сейчас, то вот второе поколение, ну, потихонечку вымрет, исчезнет.
Они не могут вымереть. А нам нужны consumers.
А ими станут
нам
те,
нужны
которые сейчас
consumers.
Создатели смыслов.
Мы обязаны их держать в качестве consumers, потому что мы должны в чью-то глотку впихивать сосиски. Кто-то их должен жрать, понимаешь или нет? Нам нужны consumers для того, чтобы все шевелилось, все это. Они должны друг друга питать, и нас
я
тоже.
Я понимаю, но я имею в виду, что те, которые сейчас создают смысл, они станут этими consumers, а следующие за ними, это будут уже,
Ты все время продвигаешь идею поколенчества.
Да.
Я почти с тобой согласен, я уже прежде сказал, но смысл в том, что не обязательно родиться, можно переродиться. Можно переродиться, понимаешь?
Угу.
Потому что, когда люди открывают смыслы, вековые, многовековые, такие как Джуанзы, он же писал это не в 15 лет, Джуанзы,
угу.
Не в 15, понимаешь? А Пушкин писал молодым, и Лермонтов писал очень молодым, например, открывая большие смыслы. А Джуанзы писал не молодым. Например, Лао Цзы. Его вообще поймали как пенсионера, как ты знаешь. Он двигался на запад, на Вавушань, на гору Ваву. Он двигался, и его поймал начальник западной заставы и заставил написать этот текст я уже забыл. Я вспоминаю все время непристойную интерпретацию Пелевина.
Нет, я вам в этом не помогу.
Нет, спасибо. Дао Дэ Цзин, да? Подожди. Значит, я все время почему-то мне лезет в голову непристойная интерпретация Пелевина у него там. Но я не буду, там же совсем по-матерному получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
А мне кажется, кстати, можно вам возразить-то?
Возразите.
Вот смотрите, ну вы, по-моему, слишком много всего наговорили, и в частности те Дао Дэ Цзин, люди, да. которые... Нет, те люди, которые меняют своих самок, они очень редко смотрят
они
на рассвет.
Они не меняют, они завоевывают пещеры.
Они не смотрят на рассвет. Теперь вот можно и по конкретике. Смотрите, я в основном использую офис. Это Excel, Word. Очень хорошо я освоил 2003 офис. Да. Я работал практически вслепую на нем. Теперь появился 2010. Мне он для работы был абсолютно не нужен.
Все
но... присылали мне постоянно файлы, которые имели другое расширение, которые 2003 уже не мог читать. И мне вот этим самым начинают выкручивать руки для того, чтобы я поменял свой 2003
да.
на 2010. И теперь я сижу как этот, как истукан, и не знаю, на какую кнопку мне нажать. Я должен теперь потратить свое уйма времени для того, чтобы освоить все. То, что мне, в
вы
принципе,
синантроп.
Не нужно.
Вы синантроп. В хорошем смысле. Вы понимаете, я абсолютно не пытаюсь вас задеть. Говорю вам, вы хоббит с острова Флорес.
Это ну, что такое?
Ну, это там нашли людей. Хоббитов с острова Флорес. Ну, посмотрите в Википедии, боже мой, ну что вы. 7373943. А? Мне говорят, так, что это у вас за достоевщина? Что это, что с вами случилось сегодня? Этот новый уклад. Ребята, это единственное, что интересно. Это единственное, что интересно. Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов. И следуйте за мной. Я зову вас в будущее, черти. А вы куда устремляетесь? Вы сидите и анализируете свой этот самый, с печенками ковыряете в какашке, чтобы проанализировать, что вы съели вчера. Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов. И следуйте за мной. Ну что, ну скажите, значит, хорошо, он этих самых всех академиков выгонит, Путин, правильно?
Ну, он им дал выбор.
Потому что они бабла хотят, потому что в академию попасть, это бабло, это деньги, бабло, понятно? Они
я
боятся.
Думала, они туда за престижем
нет,
идут.
Нет, идут ну, две вещи, две
я
вещи.
Я академик.
Две реальные дела. Вещи, вот послушай старых евреев, послушай старых евреев, с которыми я общаюсь, я сам не еврей и не старый вдобавок, но я общаюсь со старыми евреями, внимание. Нет, я стану евреем. Я надеюсь стать евреем в 70. Я это широко огласил. Но сейчас еще нет. Значит, я все еще хохол. Так слушайте. Я хочу вам сказать. Ну, я общаюсь со старыми евреями. Старые евреи говорили мне давно. Сережа, ты должен двинуть либо в депутаты, потому что пожизненная пенсия, там 450 тысяч или 300 тысяч, дофига тысяч. Пожизненная пенсия. Не на 15 зубами клацать. Понимаешь, современная российская пенсия дает только на заправку одной машины. А если у меня их 4, я 4 машины чем буду заправлять? У меня нет 4 пенсий. Понимаешь? Значит, одна пенсия – это одна машина. Только заправка. Если ты на заправке хочешь кофе выпить, хрена, нет денег. Значит, вот в этом смысл.
Так.
Первое. Второе. Значит, они говорят, иди в депутаты, пожизненная пенсия. Лучше всего пробейся в председателя парламента или Совета Федерации. Пожизненный хранитель государственных секретов, пожизненная охрана. За тобой будет ФСО всю жизнь ходить и все перед тобой подметать, за тобой заметать. Понятно?
Хорошо.
И вторая фигня – это академия. Скажите мне, пожалуйста, кто разбирается в бытии академиков? Что им положено, причем тоже пожизненно? Сколько денег? 7373948. Сколько денег академикам пожизненно получается? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Прямо из Логова звоню. Я же живу в поселке Академии наук.
Сколько стоит? Сколько им дают денег?
Ну, вы знаете, я сейчас не могу вам сказать об этом, я скажу, может быть, о более интересных
вещах. Ну, пожалуйста, скажите мне об этом.
Ну, вы знаете, Сергей, ну вот именно обеспечение пенсионное, я знаю, как это было
я
раньше.
Я же сейчас затронул эту тему, Михаил, я затронул эту конкретную тему. Мне нужен ответ на эту тему. Я думаю, это хитрые люди, проныры. Они лезут либо в депутаты, чтобы до конца жизни получать пенсию сколько-то сотни тысяч рублей, понятно? Медобслуживание и охрана в случае, если они занимали статусную должность. Либо они лезут в Академию наук. Ну, разве не так? Но я хочу понять, сколько это стоит. Алло, здрасте. Сколько денег?
Здравствуйте, Сергей Игорь.
Сколько денег?
100 тысяч академик и 50 тысяч членкор.
100 тысяч академик?
У Соловьева была
да,
такая.
Академик РАН, вот Анна мне пишет, 97-я. Спасибо большое, Анна. Анна пишет, академик РАН получает 100 тысяч рублей в месяц.
100
тысяч. 100 тысяч, да. Спасибо, второй. Второй пишет тоже 100 тысяч. Дмитрий тоже 100 тысяч. Спасибо, ребята, все мне рассказали.
Они решили себе такую надбавочку
ребята,
сделать.
Все просто. Это люди, которые так же, как и я, сходили к старым евреям. Евреи старые сказали. Сережа, сказали они мне. Сережа, иди либо в депутаты, либо в академики. Либо туда двинь, либо сюда. Потому что все равно, что будешь старый, артритный весь или что. Какой-то еще что-то у тебя будет, там насморк, я знаю. Так тебе тут будет башлять столько, что ничего не надо делать. Ты еще только в тапочке спустился с утра, в свои теплые тапочки спустился, пантуфлас. А уже у тебя 15 тысяч заработано.
Сел и уважение.
На... Конечно.
Статус.
То есть академик. Да, господин академик. Член бессмертный.
У нас в доме живет академик. Пожалуйста, выносите
да!
свой мусор.
Жизнь Даренко, кто? Ну, это же Радька. Академик, елка. Соточку они получают. Соточку. И вообще не работая, пожизненно. Вот же в чем смысл. Новости.
9.34. Сейчас я вам проанонсирую, что нас ждет в течение дня. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» с ведущим Сергеем Рыбкой будет беседовать с директором Института проблем глобализации, доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Будут обсуждать различные темы, в том числе увеличение пенсионного возраста. Возможно, сначала говорили, что обсуждается, это потом говорили, что нет, опровергали, никто об этом, этот вопрос не рассматривал. Ну вот, будут разбираться с экономистом, есть ли такие планы. Ну, а вы слушайте, задавайте вопросы. 11.00. 12.30 в передаче «Город дорог». Руководитель проекта «Пробок нет» Александр Шумский, Александр Капков, ведущий, побеседует с ним на тему увеличения стоимости платных парковок в центре Москвы до 200 рублей. В 13.30 «Народный адвокат», в гостях автоадвокат Сергей Радько. Обсуждаться будут трактовки правил дорожного движения, обжалование штрафов, споры со страховыми компаниями и другие темы. В общем, можно получить юридическую консультацию в прямом эфире. Ну, вот это вот 13.30. В 15.00 у нас «Пиджаки». В гостях политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. И в 17.00...
Это большое событие. Виноградова надо слушать.
Да.
И Виноградова надо читать в Фейсбуке, и слушать вообще все, что говорит Виноградов.
Ну, конечно, задавать вопросы.
Все, что говорит Виноградов, интересно.
Это
как и Шульман, совершенно справедливо. Как и Шульман.
Да, и в 17.00 в передаче «Против всех» лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он, кстати, не так давно высказался за создание государственной идеологии. Вот эта тема в том числе тоже будет обсуждаться.
Сергей Миронов у нас сегодня.
Сергей Миронов, да. Ждем его в 17.00 в передаче «Против всех». Ну и в 18.00 баррикады. Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Владимир Путин назвал это решение деградации западной демократии. Ну и вот об этом поспорит политолог Олег Матвейчев и менеджер правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.
Если позволите, я быстро закончу. Просто программист с 3 годами опыта сотку получает, с 5 годами 120. Алло, говорит Серж Алфавитов. Серж Алфавитов, вы не понимаете, что такое 75 лет, болезни и 12 тысяч или 15 тысяч
пенсия.
Угу.
Не работает.
Да, не работает. Когда вы не работаете, вам 75 лет. Понимаете?
И потом программист смотрел, куда устроиться.
Да, этому сотку таскали и таскают, без устали. 75, неважно, глаукома, неважно, давление, неважно, аденома простаты, неважно, все равно сотку дают. Понятно? Хоть с простатой, хоть без простаты. Сотка была и есть сотка. Понятно? Вот это, понимаешь, вот это жизнь. А ты говоришь, программист. А потом 75 не программист никакой ни разу. И чего? Вот они, получается, и депутаты точно так же. Хорошо, секундочку. Да, мы поправились, конечно, долларов забарили. Еще. У нас нет науки, потому что в академиках Кадыровы сидят, пишет Юрий. А что делать? Еще Гриша пишет. Что делать Путину с академиком Кадыровым? Что делать? Я не знаю, если Путин так серьезно настроен, то, наверное, выгоняют. А, кстати говоря, они сами могут написать заявление и уйти? Сами могут или нет? Вот вопрос.
А с государственной службы или из академии?
Из академии. Сами академики могут?
Могут, их же выбрали. Почему нет?
Да.
Ну, во всяком случае, сейчас, при такой постановке вопроса, они явно могут.
Сейчас вижу мотоциклиста по маршала Жукова едет и прям пролетел в Москва-Сити, говорит Дэн. Еще сегодня в 8.30 писали, что едут мотоциклисты, не один.
Слушайте, а велосипедистов вижу,
которые иногда стали чистить по гололеду. Знаешь что, стали чистить в ноль, я объясню про мотоциклистов. Я сам уже несколько раз жене сказал, что надо ездить мне на мотоцикле. Чистят в ноль, асфальт сухой. Но он холодный, конечно, и резина дубовая. Но, значит, надо ездить очень аккуратно, очень аккуратно, просто там втройне аккуратно. Ставить, может быть, режим дождя, как вот в мотоциклах BMW есть режим дождь, рейн. Ты ставишь режим рейн, то есть она как бы сразу считает, что ты на скользком месте.
Ну, холодно же, наверное.
Нет, куртка хорошая, правильная куртка. Вот ребята звонили, говорят, спокойно там до минус 10. У меня вот куртка Кловер до минус 10. Кто-то говорил, Дайнеза надевает, тоже до минус 10. До минус 10 куртки.
Ну, это ненадолго.
Значит, ты не можешь... Нет, понятно, что не пойдешь 120 на минус 10. Ну, ты пойдешь 60, ты пойдешь сквозь пробку, что? 40 пойдешь сквозь пробку. Ну, что ты едешь, едешь тихонечко. Тыр-пыр, тыр-пыр. Нормально все. Хорошо. Значит, я хочу спросить. Велосипедисты — это таджики-дворники. Ну, не только, Нилс. Мне он пиццу привозил, чувак, на велосипеде. И этот самый. И суши привозил, чувак, на велосипеде. Можно и зимнюю резину поставить, только я не понимаю. Зимняя резина на мотоциклах — это шипы. На шипах еще более скользко будет, я так думаю. Скажите мне, пожалуйста, теперь, когда они напугались, может случиться... Что они могут написать заявление и выйти из академии? Или нет? Вот простой вопрос. Можно ли надеяться на это? Вот Молотов, ты знаешь, была история с Молотовым, об этом в газете «Ру» сегодня. Когда ему Сталин написал. В связи с заявлением Путина напрашивается, это я читаю газету «Ру» сегодняшнюю. В связи с заявлением Путина напрашивается аналогия с избранием министра иностранных дел Вячеслава Молотова почетным членом Академии наук СССР в сентябре 1946 года. 5 декабря, после, видишь, уже после, прошло время, Сталин написал Молотову в Телеграме.
Это звучит весьма забавно.
Написал, но не в той Телеграме, да. Не в том Телеграме. «Я был поражен твоей телеграммой в адрес Вавилова. Неужели ты в самом деле переживаешь восторг в связи с избранием в почетные члены? Что значит подпись «Ваш Молотов»? Я не думал, что ты можешь так расчувствоваться в связи с таким второстепенным делом. Мне кажется, что тебе, как государственному деятелю высшего типа, следовало бы иметь больше заботы о своем достоинстве».
А вот смотрите, Евгений Фадеев пишет: «Не могут, я работаю в президиуме РАН».
Не могут. То есть выйти они не могут из академии. Все, кранты. Это как тавро поставили, все.
Навсегда.
А Молотов ответил. Сейчас, секундочку. Значит, нет, там дальше Сталин пишет. «Вероятно, ты будешь недоволен этой телеграммой. Но я считаю себя обязанным сказать тебе правду, как я ее понимаю». Молотов отвечает.
Расточительный Сталин столько знаков истратил.
Чего хочешь, да. Молотов отвечает: «Вижу, что сделал глупость. Избрание меня в почетные члены отнюдь не приводит меня в восторг. Я чувствовал бы себя лучше, если бы не было этого избрания. За телеграмму спасибо, Молотов». Он не может выйти. Вот совершенно спасибо большое нашему слушателю Евгению Фадееву, который пишет, они выйти не могут, не могут. Все. Их приняли в академию, все, кранты.
Ну, значит, фактически они уволены,
правильно? Они все уволены. Уволены к свиньям. Уволены. Мы движемся дальше. Ученые призвали прекратить врать детям про Санта-Клауса. Интересно, американские психологи рекомендовали родителям не скрывать от своих детей правду о том, что Санта-Клауса не существует. Исследование опубликовано в Lancet Psychiatry. О нем сообщается и так далее, и так далее. По мнению психологов, ложь о существовании Санта-Клауса может оказаться разрушительной для детей. Как-то?
Ну, они говорят, что возникает противоречие между тем, что он оценивает их поступки, при этом сам он выдуманная фигура. То есть
референс-пойнт
выдуманный. Какой смысл ему вести себя правильно? Или можно врать тогда вымышленному этому персонажу о том, что я веду себя правильно?
Но дело в том, что сейчас Санта-Клаус не носит роль судьи.
Кстати, да, я тоже об этом подумала, очень редко вспоминают о том, что он кому-то может положить уголек там, да?
Да, дело в том, что нет, это ошибка. Сейчас, я думаю, может быть, это прочтение Санта-Клауса в Америке. Наш персонаж, например, Дед Мороз, он не носит такого характера. Ты знаешь, что вот, допустим, в 19 веке Дед Мороз приносит подарки только послушным детям.
Mm-hmm.
Которые не лгут, которые не ленятся вообще.
Дед Мороз — элемент воспитания.
Да, нет, и он жестокий. Угу. Он может наказывать.
Чем?
Он наказан. Значит, совсем, я, простите, я не настолько хорошо погружен в это, в эту историю, значит, не глубоко ее исследовал.
Я думаю, вы скажете сейчас мифологенное сознание. Там.
Я нормально с мифологенным сознанием и с, и с мифогенным сознанием. У меня тоже все в порядке. Но я помню истории про то, что еще прежде 19 века этот Дед Мороз, это мистическое существо, он ведь мог ребенка серьезно наказать, чуть ли не увезти из дома, украсть. Там были серьезные наказания. Дед Мороз был, в общем, жестоким судьей. Он был таким Ян Лованом, начальником пятой канцелярии, судьей ада. Он дарил хорошим детям, но он сильно наказывал плохих детей, сильно наказывал.
Ну, это не соответствует образу там святого Николая, да, не Николая Угодника.
Нет, когда уже появляется святой Николай...
А, то есть до еще.
Да, да, угу. Да. Но в мистическом сознании, когда уже появляется святой Николай, вот это качество судьи ада у Деда Мороза отнимается. Но в сущности, он такой, столь же жесток, сколь и добр. Был в начале времен, да?
Угу.
Так же, как в китайской традиции перед Новым годом, как ты знаешь, твой домовой отправляется на небо с записями всех твоих поступков за год.
Шпионит
как за мной. Как раз, конечно, ну, естественно, он записывает все, что ты делаешь год, целый год, записывает. И потом с этими свитками он отправляется весь вот в охапке свитков, он отправляется к Ян Ловану как раз. К судье, да, к начальнику пятой канцелярии, значит, и он там ему докладывает.
Люди всегда думают о том, что кто-то за ними следит.
Он ему докладывает.
КГБ.
Что ты делал?
Домовой.
Домовой, конечно, домовой.
Соседи.
Дух. Да. А сейчас Санта-Клаус носит характер просто джингл-беллс, там все
праздник,
это.
Да.
Чистый
и что...
праздник. Чистый праздник, ничего
если
больше.
Ты чем-то обделен, то вот
хорошо.
Он-то тебе
скажите,
не предаст.
Ну, я не знаю. А давай просто проведем голосование. Вы верите в Деда Мороза или нет? Вы верите в Деда Мороза или нет? Давайте очень просто. Мне кажется, что я думаю, что все. Вы верите в Деда Мороза? Вера в Деда Мороза – это непоколебимо. Владимир говорит, Санта-Клауса нет, Дед Мороз есть. Это одно и то же, Владимир, вы просто перепутали. Хорошо, да, вы верите в Деда Мороза. 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень, очень простое голосование. Вы верите в Деда Мороза? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Кому разрушила психику вера в Деда Мороза? Американские психологи говорят, что это разрушает психику. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня Александр зовут. Я вот вам звонил как-то по поводу Вальпургиевой ночи. Вот
да.
Дед Мороз, его прообраз это Велес. Вот. Второе его имя Зюзя. Вот говорят, что пьяный в Зюзю. То есть он вечно пьяный старик. Вот. Изначально это Велес. А Санта-Клаус это уже как бы вторично, и это уже порождение христиан.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Это наш слушатель, который глубоко изучает язычество, в том числе язычество славян, насколько я понимаю. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Как только я в детском садике воспитательнице, то есть я в персонаже Дед Мороз посмотрел нашу воспитательницу, я
да.
Понял, так, все, это все фигня. Сергей, буквально на 15 секунд вернуться обратно.
Я нет, нельзя, нельзя, как... нельзя, я знаю. 73 на 27. 73 на 27. 73% верят в Деда Мороза. Погнали дальше. Многим работникам кажется, что они не в состоянии справиться со своими обязанностями, занимают должность, которая им не подходит. Это еще одни ученые, из университета Зальцбурга. И это, по их словам, негативно может влиять на самооценку и перспективы карьерного роста. Ученые опросили 238 представителей различных профессий. Хотели выяснить, как синдром самозванца ощущение, что человек не заслуживает достигнутого успеха. Ты заслуживаешь достигнутый успех?
Нет.
Почему?
Не знаю.
Объясни. О, у нас есть мне человек, кажется, нормально, это... у нас есть подопытная с синдромом самозванца.
Мне кажется, давай. Это все от низкой самооценки.
Она, ну, да. Ну, объясни. То есть у тебя низкая самооценка?
Я думаю, да.
То есть ты считаешь, что ты должна что, коров доить, что ли? Что ты должна делать?
Нет, ну я считаю, что куча людей лучше меня, достойнее меня и так далее. И мне очень нравится видеть хорошие черты в этих людях.
Достойнее, но они ниже тебя сейчас. По ошибке. А ты заняла их место.
Ну, я предполагаю, что где-то, в общем, и такие есть, да.
Нет. Ну, подожди, подожди, ну надо разобраться. Значит, короче, ты считаешь, что очень много людей достойнее тебя, а ты заняла их место незаконно, неправомочно, неправомерно, да? Значит, если бы, например, в какой-то момент ты была разоблачена, выяснилось, что ты занимаешь чужое место. Вот сейчас идет по улице там Марья Пафнутьевна какая-нибудь, которая бы лучше тебя делала то, что делаешь ты, да?
Да.
То ты бы с удовольствием ей уступила место.
Ну, я бы постаралась стать лучше.
А, то есть ты старалась бы дальше камуфлировать в сущности свою профнепригодность.
Скорее нет, я бы постаралась сделать себя профпригодной.
Почитаем, что говорят эти люди из Зальцбурга.
Да.
Участники, чувствовавшие себя самозванцами, часто были очень успешны в работе. Почему? Потому что они, значит, сейчас секундочку, они дико старались, чтобы их не раскрыли. То есть, я понимаешь, да? Да, да. Слышь, я, допустим, там, когда попал вот переводчиком португальского в Африку, я дико комплексовал, потому что я испанский знал, ну, действительно хорошо. А у меня было 5 по испанскому, 5 по португальскому.
Угу.
На курсах МИД. Я сдал испанский в университете на пятерку. Все пятерки, всегда пятерки. А на курсах МИДа сдал португальский, на трехгодичных, тоже на пятерку. Но знал несопоставимо хуже один, чем другой.
Угу.
И, конечно, я имитировал изо всех сил, старался, писал себе фразы, заучил наизусть, чтобы быстро произносить, тренировался быстро произносить, чтобы красиво все это с фонетикой, понятно, да? Чтобы меня не разоблачили. Ну, а потом, естественно, стал просто работать, и все, очень быстро втянулся. Но я говорю, я понимаю, о чем речь. Участники, которые чувствуют себя самозванцами, успешны в работе. Но у них меньше шансов прыгнуть на следующую ступеньку. Вот эту ступеньку ты достигла, которую ты считаешь, что ты не достигла.
Угу.
Дальше. У тебя меньше шансов пойти на следующую ступень. Меньше. Почему?
Потому что внутри
почему?
Считаешь
почему?
Себя недостойной.
Почему? Потому что ты недооцениваешь себя, считаешь себя недостойной. И ты негативно влияешь на собственную карьеру. И также на свою компанию, в которой ты работаешь. Ты тоже влияешь негативно. Значит, хотя у тебя высокая продуктивность, но ты гасишь развитие. В сущности, потому что тебе надо имитировать, что ты здесь на месте, и имитируя, что ты здесь на месте, ты пытаешься как бы не давать развиваться, потому что, ну, как бы лаптей тормозишь, говоришь, братцы, братцы, не гоните, братцы, не гоните, братцы, угу. я хочу помедленнее, понятно? Ну вот, даже добившись успеха, они боятся разоблачения и неудачи. Дальше. Оптимистично настроенные работники довольны собой. Вечером выходит с работы, дико довольны, прутся от себя. Я сегодня такой клевый, я сегодня такая клевая. Вот так. Вот.
Всегда завидовала этим людям, которые да. умеют так делать.
А наоборот, которые самозванцы, они выходят подавленные в депресснике. Что типа, вот мы опять обделались, и все. Вот мы опять, вот у нас опять проблемы. Черт, как сегодня...
Да, мне кажется, это отчасти все-таки, если это обоснованные, да, какие-то претензии, необоснованные.
Они всегда необоснованные. Они всегда необоснованные.
Конечно.
Всегда необоснованные. Всегда необоснованные. Надо понять, они всегда необоснованные.
Естественно, тут я скажу, все это кроется в детстве, там, в какой-то недолюбленности, когда ребенка не хватало любви, и сейчас он считает, что он ну, недостоин всего, что происходит в его жизни.
Недостаточное количество раз гладили по головке. Мне да. говорил один человек, Виктор Малухин, кстати, я не знаю, он сейчас помощник.
И это, кстати, в том числе вопрос того, как себя продавать. Ну, вот это вот продюсер и создатель, да? Есть люди, которые и продюсер, и создатель. Есть люди, которые
поясни
только создатели.
Раз, поясни термины.
Ну, то есть, я, например, могу производить какой-то продукт. Я создатель. Но я не могу преподнести его другим людям так, чтобы им захотелось, ну, например, опять же, меня, допустим. Меня, мою работу и так далее. Не могу им преподнести себя. Это значит, что я чисто создатель. Если я обладаю качественными продюсерами, значит, я могу себя представить. То есть, я такая выхожу и па-па-ра-па-па-па.
Да.
Ну, и все. Вот, и там, и не обязательно, что за мной стоит какое-то там действительное содержание.
Да-да-да-да-да. Принцип вот. Питера надо прочитать в Википедии. Открой мне, пожалуйста, в Википедии принцип Питера. Принцип Питера. Гурген, алло, здравствуйте, да, слушаю вас, Гурген.
Да, доброе утро, Сергей. Вот это потрясающая тема о комплексах неполноценности,
да,
и их полезности. Дело в том, что настоящие люди, настоящие личности вырастают из дикого цветка, смотрите, из вот этого гадкого утенка, да, потому что они постоянно чувствуют потребность любой ценой.
Заслужить любовь, в сущности, заслужить любовь.
Совершенно верно, совершенно верно. Это базисно. А далее заслужить, да, любовь в своих собственных глазах, как ни странно. Потому что не столько низкая самооценка, сколько очень высокий уровень притяжения относительно себя люди испытывают. Это может быть проекция зависти до определенной степени, потому что они примеряют свою мнимую неуспешность с успехами других. И успехи других им кажутся молниеносными, в общем, справедливыми, но они не понимают, как, почему в этой жизни они не достигают с такой легкостью всего, да? Вот смотрите, мы смело делаем первый шаг, но мы заложники второго, как сказал один поэт.
Да.
Но здесь в чем дело? В том, что мне, например, с неким объемом знания в области языков приходится постоянно аудировать. Сергей, я иногда часами, когда у меня есть свободное время,
да,
занимаюсь нидерландским сейчас, потому что чувствую, что он валится нафиг. Знаете?
Да.
Вот определенная проблема в том, что...
Скажите, но вы один из таких детей, да?
Четко.
Вы один из таких детей, которые чувствовали комплекс самозванца?
Еще как.
Скажите, хорошо, а то, что Эльвира сказала про недолюбленность?
Совершенно верно, это тоже испытывалось, причем с детства, потому что неординарный ваш Гурген, видите ли, писал не по прописям русские буквы, и
да,
его всегда можно было ущипнуть за то, что какой-то он не такой.
Да. Слушайте, а
кроме
знаете...
того, полноватый, хорошо раскормленный ребенок, который рисовал диснеевские комиксы сам от руки и пользовался успехом у старшеклассников,
да,
вызывал странные кривые усмешки у мальчиков, которые осваивали мат и не знали, как пишется глагол матерный. С какой буквы он начинается?
Что вы говорите?
По их мнению, это было с буквы «Л».
Ага! Вот оно что. Слушайте, хорошо, спасибо вам огромное. Я,
все, не записывайтесь в Гурген на психотерапевтические курсы.
Все здесь в студии показали на себя и поняли, что... Слушайте, у меня знакомый один написал в Фейсбуке, Виктор Малухин. Очень умный человек, Виктор Малухин. Который, насколько я понимаю, был, ну, я же не знаю, помощником Владимира Михайловича Гундяева. Еще с тех времен, когда Владимир Михайлович возглавлял, этот самый... департамент вот внешних экономических, внешних, простите, церковных сношений. Вот этот, ну, вот их, ну, как называется?
Синоидальный отдел там какой-то.
Что-то международный отдел. Как, ну, неважно, ну, ГУФС, внешних? Да, ГУФС. Угу. Главное управление внешних сношений. Значит, вот это самое. Чё все говорят? Я работал в ГУФСе Гослерадио. ГУФС, Главное управление внешних сношений. С кем я работал там?
С кем?
С Малухиным. А потом он перешел в ГУФС к Владимиру Михайловичу.
Так, и что же,
ну,
он
что,
написал?
Он написал гениальную вещь, Виктор Малухин. Он вообще очень тонкий человек и очень тонко чувствующий. Он написал, что девочку надо гладить по голове 5 раз в день. 5 раз в день. Со словами «умничка» и все. А мальчика 3.
Вот так.
А мальчики три. И он говорит, иногда получается, что мальчик с девочкой, когда там живут, значит, в семье, да, кажется, мальчика гладили пять, а ее только три. И тогда возникают конфликты. Тогда возникают конфликты. Тогда мальчик слишком нежный, привык к ласке. А девочка, например, чуть больше вот привыкла к такому, ну, пожестче. Вот, и так далее. Также, а правильно так, мальчика три раза гладить по головке каждый день, а девочку три, а девочку пять.
Вот.
Еще Малухину принадлежит прекрасная фраза, я не хочу приписывать себе авторство. Он придумал термин «девушка молочно-восковой спелости».
Что это?
Девочка молочно-восковой спелости. Молочно-восковой спелости. И второй его прекрасный термин, который ему принадлежит, это девушки призывного возраста. Девушки призывного возраста. Это его тоже термин. Я всегда цитирую, всегда упоминаю, что это Витя Малухин придумал. Погнали.
Подъем. В движении.
4 балла, вообще пустой город. Что такое? На третьем транспортном кольце на 11 внутренней третья транспортная стоит, и у Октагонки тошнит и внешнее, и внутреннее Садовое кольцо. Дальше, значит, Якиманка едет вдобавок. Черти что. Все едет, товарищи. Значит, сейчас скажу. На бульварах после Нового Арбата, вот здесь Никитский бульвар, здесь очень тяжело. До Никитских ворот очень тяжело. Все остальное нормально. Значит, еще. Где еще плохие места? Я быстренько посмотрю сейчас. И на юге МКАД, ну, скажем так, где-то с 5 до 6:30 по циферблату внутренний МКАД плохой. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
ранья дров Сережа.
Часов 5 минут, четверг, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Даренко,
погнали,
пошли,
посмотрим быстренько. Доллар, сейчас, секундочку. 10 часов мы смотрим доллар. 64.66, это значит, что рубль, ну, чуточку слабее, чем в понедельник был, 6.4.3.4. Вот. А, значит, и 68.15, это значит, что евро в этой же позиции примерно, где он был. Хотя он на этой неделе у нас и 67 повидал. Да, значит, секундочку. Я хочу посмотреть дальше. 48.97, почти 49 нефть.
Кормилица.
Это ниже чуть-чуть, капельку. Она была 49 с копеечками у нас. Вот, дальше. И 1.0541. Мы видим доллар очень высоким. Мы видим доллар на максимумах за последние... Упс! Сколько ужас. Ну, а что, а когда он был 1.05? Ну, во-первых, он 1.05 недавно был. А до этого?
Интересно.
Ну,
это
правда.
С чем связано? С Трампом?
Это связано с Трампом и с ФРС. Вместе. И Трамп, и ФРС. Значит, ФРС, которого все ждали, вот декабрьского ФРС, все ждут 13-14 декабря. Если попытаюсь вспомнить, в 2003 году я помню, что 1.06 было. Доллар был 1.06. В 2001 году доллар был 0.87, то есть 0.87 доллара, 0.84 даже был за евро. То есть он был выше паритета.
Mm-hmm.
Вот, и сейчас 1.05. И я думаю, что это движение, это все только начинается. Недавно было 1.06, а ныне уже к 1.05. Да, викинг, да, 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 это так. Но это только начало. И что же, дайте-ка посмотреть, секундочку, мне кидают прямо сейчас, как продается на улице. 65.50 продажа доллара, 63.50 покупка доллара. Ну, нормально. Че, мы и по 67, и по 70 покупали. Покупали же, не гнушались, нормально. Надо держать. Евро идет к 1.05. Так придет и пробьет 1.05. Вот же в чем вопрос. Викинг, пробьет или нет? Вот в чем вопрос. Мы об этом спрашиваем. Слушайте, значит, я... у меня есть экономические темы. Но они, как бы это сказать... Они, как бы это сказать, скучны. Бесконечно. Да. Ну, правда. Давайте говорить что-нибудь интересное. Давайте говорить про Америку.
Давайте.
Да, давайте.
Что у них там? У них же не так, как у нас все.
У них все не так. Вот. Нет, точно так же все болеют, точно так же умирают.
Ну, дайте нам порадоваться.
Точно так, ну, же, точно так же радуются тому же самому. Вообще очень, очень похоже. Так, улучшение отношений с США же. Да, да, еще есть рейтинги. Сегодня, если мы говорим о социологии, два слова. Есть Левада, который говорит, что доверие Путину выросло еще на 2% против прошлого месяца. И доверие к Путину составило 86%.
А
да, да, да. Есть рейтинг у Левады, который говорит, что рост идет неуклонный, неукоснительный рост, а Леваду нельзя заподозрить, в общем, ни в чем таком. Ну, во всяком случае, они не придворные. Они, правда... Ну, я не думаю, что они придворные. Я не думаю. Даже если они хотят избежать сейчас статуса иностранного агента, и все это борются, верноподданничество, но я так не думаю. 86%. Ну, куда? Дальше только космос.
Заоблачно, да.
Дальше уже космос.
Прям батюшка-батюшка.
Абсолютно. И вот еще один опрос. Тоже Левада. 63%, значит, более половины россиян считают, что... Позвольте мне этот термин, который я не очень люблю. Значит, более половины россиян считают, что после избрания Дональда Трампа президентом российско-американские отношения улучшатся. 63% сторонников Трампа объясняют свои симпатии к нему тем, что он более дружественно относится к России, чем Хиллари. Число респондентов, хорошо относящихся к США, выросло с 23 до 28% в России. Скажите, пожалуйста, а вот мне интересно ужасно потрогать за вымя нашу аудиторию. А вам, наверное, тоже интересно. Проголосуйте, пожалуйста. Вы хорошо относитесь к США. Ты записываешь, кстати?
Конечно.
Записывай.
Да, я Ладно. Как писарь, чумичка, все тут.
Давай. Значит, смотри. Вы хорошо относитесь к США. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Прямо сейчас позвоните, пожалуйста. Это городской телефон, 495-й код. Вы хорошо относитесь к США. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень интересно. Ну ладно, врать-то. У меня тут сейчас 70%. Ну, правда, нет первой
мне
сотни.
Мне на самом деле интереснее, сколько людей, какой процент нашей аудитории меняли свое мнение. Ну, то есть, вот, например, хорошо относились, потом плохо, сейчас это опять тоже хорошо.
Тоже очень интересно. Значит, давайте. Но это не будет слишком научно. Вы хорошо относитесь к США, к Соединенным Штатам Америки. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я быстро хочу провести это голосование, потому что у меня следующее на подходе. Вот это предложено Эльвирой. 66-34. Нет, 67-33. Нет, опять 66-34. Все, пишу, конечно. 66 на 34.
Да,
66 на 34. Машина пересчитывала просто последние пакеты и металась. 66 на 34. Вы изменили свое мнение о США в связи с победой Трампа. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы изменили в связи с победой Трампа, в связи с тем, что произошло на выборах в Соединенных Штатах. Вы изменили свое мнение о Соединенных Штатах Америки. Нет, это произошло под влиянием, ну, так сказать, у вас не вы, вы ничего не меняли. Вы ничего не меняли. Значит, да, 134-21-35 изменили свои отношения под действием выборов. Нет, ничего не меняли. 134-21-36. Какое оно было, такое осталось. У вас мнение о США не изменилось. Какое было, такое осталось. Значит, 134-21-36. Под действием выборов изменили свое отношение. Сейчас я, секундочку, 31%, да? Я остановил голосование. 30 на 70. Нет, 31 опять. Что мне делать, голосовательная машина? Постоянно меня мистифицирует. 31 на 69. Да, изменили свое отношение к США. К Трампу отношусь хорошо, Мельхиседек говорит, а к США плохо. А почему? Обычно наоборот. Обычно,
ну, наверное, он считает, что система перемелет, перемолет, переделает.
Вы что, ребят, как вы можете нормально относиться к Штатам? Вы что, забыли, что пиндосы в России повысили все тарифы и разрушили все дороги? Ну да, хороший юмор. Ага. Хорошо, следующий опрос был по показателям. Бывали ли вы в США хоть один раз? Бросит 49-й. Давайте для 49-го исполним. Для 49-го, умоляю, для 49-го. Вы были в США... в США более одного раза. Нет. Мне мало одного. Одного мало.
Вот кому-то одного мало, кому-то я одного много.
Почему. Я объясню, почему. Потому что, когда я приехал в Штаты первый раз, они мне не понравились. Я требовал заменить билет, чтобы я уехал раньше. Я приехал, потому что, ну, я приехал, тогда мы приехали с Эдуардом Сагалаевым к Теду Тернеру, и мне все не понравилось. Во-первых, нельзя было курить в номере, а я собирался курить в номере, я курящий был. Во-вторых, значит, мне не понравилось, что ко мне приставали какие-то чернокожие, значит, постоянно с требованием милостыни. Потом я потерялся, я зашел в какие-то трущобы, и мне показалось странным, что рядом с центром города трущобы, где просто бандиты. Ну, просто бандиты реальные.
Ну...
Но мне это не понравилось ни разу.
Вы тогда в метро, наверное, не ездили, что?
Наркоши
какие-то.
Разница? Слышь, у меня огромная разница. Огромная разница. Советские люди были чисты и милы.
И невинны.
Это вообще был 93-й год. Был 93-й год. Значит, потом я пошел в центр города, который был забит бездельниками, прощелыгами и подонками, которые, значит, вдобавок пели что-то на афроамериканском своем и так далее. Понимаешь, я был ужасно разочарован.
Так,
я пошел,
а потом?
Я пошел к организаторам, сказал, поменяйте билеты, все, не хочу больше. Угу. Не хочу ни разу, и все. Я говорю, единственное, что вы можете для меня доброе сделать, это сделать остановку в Мадриде, где я хоть чуть-чуть оклемаюсь от вас.
Ну, а потом вот эта обстановка, она улучшилась, или ваше мнение просто изменилось?
Знаешь, что меня потрясла эстетика индустриальная Соединенных Штатов. Соединенные Штаты все очень индустриальные.
Угу.
У них все индустриальное. У них на лучших зданиях, красивых, фасадных зданиях может спокойно, ну, в ряде мест абсолютно спокойно идти пожарные лестницы. Просто пожарные лестницы и все.
Угу.
Прямо по фасаду никого не парит ни разу. Огромные, толстые пожарные лестницы, вот эти такие же, как в фильмах. И прямо с улицы. И ты думаешь, что за идиотизм? Как
всегда хотел за такое подергать.
Ты понимаешь? То есть ты когда заходишь в коридоры, там тоже все какие-то огромные, какие-то шланги, эти кнопки, рычаги, все огромное, все индустриальное. Ощущение в Соединенных Штатах тебя не покидает, что это, в принципе, фабрика, что это огромная фабрика. Такая фабрика-фабрика, там все похоже на фабрику. Ты идешь на гоу-гоу-шоу, где, ну, стриптиз, и там похоже на фабрику, и шест как будто с фабрики, и прилавок с фабрики, и тёлки с фабрики с такими ляжками, как с фабрики. Все фабричное, все какое-то огромное, стаканы огромные, все гигантское, расфасовка, шампунь сразу 2,5 литра почему-нибудь, там 3 литра, 3,8 литра. Понятно, да?
Ну, в этом, наверное, тоже есть своя эстетика.
Эстетика индустриальная.
Да.
И потому что Штаты разочаровывают первый раз. Первый раз, когда ты приезжаешь в Штаты, ты думаешь, ёлы с палами, как здесь вообще можно жить?
Ну вот смотрите, я вот не пойму, разочаровывает, потому что у вас были другие ожидания? Или
я много до Штатов я был. Я сейчас скажу, где. Я до Штатов был в Париже, Мадриде и еще примерно в 50 городах Испании, потому что я ездил по Испании, не менее 50 городов Испании. Всех, от Хихона до чего хочешь, так сказать, до Альмерии, до Малаги, да все проехал. Ну вот, конечно, не был в Севилье, вот единственный город, где я не был. Значит, все остальное было. И я был везде в Севилье, я был в Бельгии, я был к тому времени во Франции, ну вот такие места прекрасные. Сейчас не помню, я уже не был, по-моему, в Греции, потом поехал. Ну вот, и потом я попадаю после этой эстетики в Штаты, которые меня разочаровывают.
Угу.
И только со второго раза. Поэтому надо... Нет, два и более раз. Давай проголосуем. Давай проголосуем. Вы были в Штатах два и более двух раз. Потому что один раз не считается. Вы как-то хаживали, ездали, нельзя сказать? Вы езживали, езживали в Штаты.
Давайте три номера. Один раз, два и более, и не были.
Давай снова, да, давай снова, три раза. Да, три новых. Поехали. Три номера. Значит, первый. Вы были в Штатах один раз, 134-27-35. Вы были в Штатах несколько раз, 134-27-36. Вы не были в Штатах, 134-27-37. Вы были в Штатах один раз. Один раз. Один раз и все. Один раз. Ну, один раз это ничего не значит. Для меня. Полная ерунда. Надо попривыкнуть, пообвыкнуться к людям, привыкнуть, к продавцам привыкнуть, когда они тебя спрашивают, что ты хочешь, они тебе говорят, что твою любимую колбасу привезли. Когда ты входишь, и тебе кричат: идите, идите, привез этот поляк, привез эту колбасу, что вы любите. Вот, это уже другое отношение, понимаешь? Или ты заходишь этот самый, ну, не буду рассказывать.
Но это все-таки вопрос говорят... ожиданий, смотрите. Не потому, что там изменилась Штатах инфраструктура, надо... или вот перестали просить у вас там милостыню и прочее, правильно?
Да.
Просто вы к этому привыкли.
Нет, вообще ко мне привыкли, я привык и так далее. С удовольствием поеду, вот нам пишут. Значит, смотрите, вы были в Штатах один раз, 134-27-35, но я считаю, что это не были, значит, это значит не были. Вы были в Штатах несколько раз, то есть более одного раза, 134-21-36, а вы не были в Штатах, 134-21-37. Все, у меня уже 400, все, на 500 человек пошло. 500, все, не хватит, хватит, 1500. Значит, у нас есть более-менее нормальные показания. Сейчас мы только проверим, совпадает ли это с этим самым. 60 тогда 11, здесь 27. Если 11 и 27, то не может быть 63. Понимаешь, в чем дело? Надо нам подкорректировать. Сейчас мы, как Чуров, с карандашом в зубах подкорректируем. Ребята, спокойно.
146.
Спокойно, ребята, мы как Чуров сейчас сделаем 146. Сейчас, секундочку. Значит, 11% были в Штатах один раз. Пиши.
Да.
11 раз. Значит, 27% были в Штатах более одного раза. И 62, а на самом деле высветилось 63. Но 101% не может быть. 62%... Не были вообще, 62. Не был, но хочу. Не был и не хочу. Вот мне кажется, патриотично заявлять «не был и не хочу». А зачем нам хорошие отношения со Штатами? Зачем нам хорошие отношения со Штатами?
Доброе утро, Сергей.
Давайте.
Здравствуйте.
Был в Штатах, в Лос-Анджелесе, но, правда, один раз, к сожалению, один раз, да, с удовольствием бы поехал еще, очень понравилось, брали машину, ездили и в Лас-Вегас ездили, да, там где-то 400 километров, получается, да, в одну сторону. Вот, очень понравилось, хотя при этом я был и в Европе, и в Испании был, но, правда, в Испании на отдыхе курорт, но, тем не менее, Барселону посещали, гуляли, да, честно, да, не мое, но Европа не мое, вот, ну, вся архитектура там, да, красиво,
Почему? Ну, слишком нежная,
слишком нежная. Ну, у всех разный вкус, да, кому-то нравится шоколад белый, кому-то черный.
Нет, Европа слишком утонченная, это вы имеете?
Европа, ну, наверное, для меня она слишком, ну как, не старая, да, а просто, ну, такая вот древняя, да, Америка более современным мне городом показался, Лос-Анджелес, да, и вот я больше люблю современный стиль, нежели
какой-то. Я понимаю, значит, нас и здесь неплохо кормят, говорит Никитец. Никитец, правильно, нас и здесь неплохо кормят, очень хорошо. Да, это гораздо больше, чем в обычной популяции, говорит Максим Сушков, или Сучков. Дело в вашей аудитории. Как раз эти 66% ненавидят Соединенные Штаты, говорит Макс. 66, Макс, мы остановились. 66. Алло, здравствуйте. Зачем русским дружба со Штатами? Зачем вам дружба со Штатами? Объясните.
Нас вообще нужно сам многими дружить нужно, почему бы нет? Я был несколько раз, был на Кей-Уэст, был в Форт Лаудердейл, в Майами, да, буду за всю Америку говорить, но там в Universal Pictures ездил, детей чуть не потерял там, потому что я сам с открытым ртом,
да,
вот такой хожу, просто я в шоке.
Слушай, подождите, такое... Виктор, а вы делаете пересадку в Нью-Йорке или летите сквозняком?
Мы через Париж летели два раза. Второй раз мы летели в Нью-Йорке пересадку. Один раз в Атланте. Ну, по-разному. Как билеты ловили, хорошие билеты.
Я понимаю. Если Дельта, то Атланта, ну и так далее.
Дельта, да-да-да-да. Один раз с испанскими какими-то авиалиниями даже летели. Там были очень дешевые. И кто думает, что туда дорого летать, ездить, это предрассудки. Нужно ловить моменты, когда очень дешево. А сила океана какая на Кей-Весте?
Какая?
Это... Ну, мы когда там на яхте ходили,
да.
Перепад волны, представляете, примерно, нам сказали там, перепад волны примерно с пятиэтажный дом.
Ой.
То есть рядом с тобой, ну, она такая огромная, как бы ты ее не сильно ощущаешь, но вот рядом с тобой, допустим, яхта, ты ее уже не видишь. А ну, потом сейчас. Раз перепад, и ты ее видишь. Ну, это силище такое, это... Ну, это просто потом, ну, скупаться, айфоны там, соответственно, микроэлектроника там всякая.
И... Ну, не говорим о дружбе, слушайте меня. Вы говорите, дружба губительна, Олег пишет, дружба губительна. Нужно отстаивать свои интересы. Абсолютно согласен, во-первых. Во-вторых, что значит дружба? Дружба уважительная к себе, с самоуважением, конечно. Дружба...
Взаимовыгодная, симбиоз.
Ну, взаимовыгодная. Ну да, взаимовыгодная.
Ну вот, кстати, человек сейчас сказал про этот Universal, да, он ездил. У меня появилась недавно мечта попасть на студию Pixar, поскольку да. Я обожаю мультики, особенно пиксаровские.
Да.
Вот, и я тут недавно прочитала, посмотрела там про их, вообще, как они работают, как да. Организованы у них там студии, вот это вот огромное пространство, и все, я загорелась, вот я вот хочу, мечтаю, ну, мечтаю не конкретно, но
что все-таки. Что значит ты посетишь студию Pixar. Ну, ты ее посетишь. Ну,
хочу
ты же...
как тень постоять за этими аниматорами.
Не сможешь.
Социофобами, ну, интровертами.
Ты не сможешь. Ну, не сможешь ты проникнуть все равно в эту тему.
Конечно, не смогу. Конечно. Я-то мечтаю абстрактно. Мечтаю, ну, вот как призрак побыть там, да? Ну, пожить да. этой жизнью.
Тогда тебе надо запустить на неделю туда, чтобы просто там какая-то
а лучше
ходит...
на месяц.
Какая-то ходит там девочка. Что она делает?
В их местный кинотеатр, где не просматривают.
Приблудилась отрывки. И живет здесь сама. Черт тебя знает, что она здесь делает. Вот так, вот
да.
так пожить.
Да.
Это бы, тогда бы ты понюхал этот воздух, ты послушала, что они говорят. Ну, кстати, они по-английски говорят. Это, возможно, тебе покажется интересным. Никак не по-русски. Тоже надо знать
да.
язык. Надо знать язык. Ну вот.
Поэтому значит... я еще буду мечтать о золотой рыбке, которую в ушко засовывает, и она там переводит тебе все.
Ну так слушай, значит, ты все равно ничего не поймешь. Надо чтобы понять Штаты, надо, наверное, в разных слоях потусить.
Согласна.
Вот на улице, я говорю, там с корейцем, который продает овощи, как-то что-то обсудить. Хотя надо сказать, что американцы дико техничны, и вот так просто остановиться и разговаривать они не будут. В этом смысле лучше греки какие-нибудь.
В смысле, они свое время ценят?
Ну, они дико техничны. Они дико техничны. Здравствуйте, там, ты подходишь, ты говоришь, мне нужно там... 5 омаров покрупнее. Сразу тебе абсолютно техничный вопрос. Ты будешь выбирать сам или нет? Там, или ты говоришь, да, но я покажу. И пойдем, идем. То есть они не, как тебе сказать, они не будут разговаривать. Знаешь, американцы относятся к москвичам, соотносятся с москвичами примерно как житель какого-нибудь нового Уренгоя, какой-нибудь житель деревни под Саратовом соотносится с москвичом.
Угу.
То есть скорость в Америке, скорость намного выше. Скорость принятия решений и скорость выдачи опций. Тебе сразу, в любом разговоре, причем это в любом разговоре, ты просто говоришь, я хочу там то. С человеком.
Да.
Он тебе дает сразу 5 опций. Такая зеленая с крапинкой, желтая с прожилкой, черная с серебринкой, и так далее, быстро.
То есть у вас сразу идет ответ. Конструктивный диалог.
А вообще, не будет никто разговаривать ни о чем. Да, просто конкретно. Даже если ты говоришь какое-то обстоятельство, которое для тебя это рефлексия, например, моя мама, она так вспоминает фотографии папы с фронта, ты говоришь. Тебе отвечают, хорошо, значит, сделать сепию, там, цвет сепия. Понятно. То есть они не воспринимают это как попытку впасть тоже в транс. Вот русские любят впасть в транс.
Да.
Греки любят впасть в семейственность такую, как будто ты член семьи, который обсуждаешь бабушку, дедушку, и всем это дико интересно. Если ты им расскажешь про бабушку, они тебе тоже расскажут про бабушку. Американцам пофиг реально. Они просто воспринимают то, что ты говоришь, просто как входящую информацию, которая поможет маркетологически оценить твои и предпринять усилия для того, чтобы тебя обслужить. Но обслужить тебя, чтобы получить свой баблос и чтобы забыть о тебе навсегда. Ты им нахрен не нужна, понятно? Понятно, да? Поэтому, когда же о бабушке, они тебя не перебьют. Они не скажут, нас не парит ваша бабушка. Они не перебьют. Они скажут, что это новая вводная, которая позволяет оценить тебя маркетологически.
Угу.
Это человек с бабушкой, получавший... Это человек с бабушкой, получавший фотки от дедушки в такую-то эпоху, в такой-то стране, где-то в странном месте. Окей. Это значит, что, наверное, ты хочешь черную с прожилочкой. Точка. Она тебе говорит. И ты такая, да-да, это именно то, что я хочу. Она говорит тебе, 19.99, пошли. 19.99, следующий, next. Все, понеслась.
Это удобно, во всяком случае, да, это удобно.
Дико удобная страна, конечно, это дико удобно. Зачем русским дружить с Америкой? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы меня немножко опередили, я как раз хотел сказать, что, видимо, главное отличие России, страна такого всего вечного, понимаете, у нас вечный Ленин у Мавзолея, вечный Кобзон, там, вечные Высоцкие, а в Америке ничего подобного нет, все очень быстро забывается, быстро проходит, приходит на смену что-то новое постоянно. Все.
Совсем недавно Познер рассказывал об этом, он был в Нью-Йорке, где он учился, как вы знаете, в школе, и он нахватался словечек. Нахватался словечек. И потом поехал в Нью-Йорк через 2 года. Ну, словечек типа круто, там сказать, там и так далее. Молодежный жаргон какой-то, да? Вот. Значит, он говорит, я поехал через 2 года, и я сказал это словечко, и на меня посмотрели квадратными глазами и спросили, где я был все эти годы. Потому что жаргон...
То же самое касается языка, да.
Жаргон изменился кардинально. И человек, говорящий на жаргоне двухлетней давности, кажется...
За несовременен.
Но он просто дико странный. Они думают, что он, может быть, он сбежал из пещеры, может быть, он сидел в пещере, как это самое, понимаете? И все. То есть, ну, как бы вот так.
Это как родители, которые появляются и говорят, йоу, чувак, как дела, крутотенюшки. Это всегда очень-очень
странно. Да. Американцы постоянно. Значит, это общество, которое намного быстрее. Американское общество намного быстрее, намного... Это как карусель, бешеная карусель. И, конечно, деревенским неудобно в московском метро, а нам неудобно в Америке, потому что мы как деревенские, попавшие в московское метро. Все куда-то бегут, в глаза не смотрят, толкаются, страшное антигуманное место. Ну, надо назад в деревню, или в данном случае назад в Москву. Новости.
10.36. Сейчас я расскажу, проанонсирую передачи, которые сегодня будут идти, гостей. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации. В 12.30 можно послушать руководителя проекта «Пробок нет» Александр Шумский в передаче «Город дорог». В 13.30 ждем автоадвоката Сергея Радько, будет обсуждать обжалование штрафов, трактовки ПДД, и можно получить юридическую консультацию. 15.00 у нас политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Будем обсуждать текущую повестку дня. Передача «Против всех» в 17.00 лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В том числе будем говорить о государственной идеологии. И на баррикадах в 18.00 ждем политолога Олега Матвейчева и менеджера правозащитного проекта «Открытая Россия» Полину Немировскую.
Лоук мне пишет, Лоук Дмашков, дайте прогноз, пожалуйста, а то я машину помыл. Ребят, значит, смотрите, есть 30% вероятности снега с дождем в 19 часов. Ну, там 25% уже с 17. Будет теплеть, в 17 часов минус 1, в 18 минус 1, в 19 0 градусов, в 20 0 градусов и 35% вероятности снега с дождем. Но 35, как вы понимаете, меньше 50, правда же? Так что все нормально. Дальше что у нас есть? А потом вот на 48 часов иногда вероятность осадков 20%, но облачно, все время облачно. И вот сегодня в 19 или в 20. Возможно, снег с дождем, но вероятность ниже 50%, все в порядке.
Ну вот знаете, двигаемся в дальше. Зиме меня радует только снег. Снег. Поэтому все остальное, да, мне как-то
не очень. А тебе солнце не нравится, когда много снега и солнца?
Солнце мне нравится, а особенно мне нравится, когда и снег, и солнце.
На сопках, на сопках. Я могу... Самые красивые мои зимы были, конечно, на Дальнем Востоке. Сопки, солнце, кедры, огромные пушистые иглы кедров, сопки, хрустящий снег, вот это невероятное и все.
Ну вот то, что сейчас, мне не нравится.
Знаешь, когда мы спрашиваем людей, были ли они в Америке? Были ли они в Америке? Это ладно. А были ли они на Дальнем Востоке?
Это, кстати, да, хороший вопрос.
И дядя сказал, никто не был на Дальнем Востоке. Почти никто.
Кроме тех, кто оттуда родом.
Почти никто. Совершенно верно. Поэтому вы не знаете, что такое зима. Когда вдруг почему-то нет ветра, а там, правда, очень ветрено. И ветер с Охотского моря дует через весь Дальний Восток. Адский ветер северо-восточный. Но когда его, например, нет... И когда очень солнечно, и все хрустит, и эти огромные кедры стоят, понимаете? И все, и, боже мой, и спирт, и чебак, и сик, и хариус, ну, форель, и все это вместе. Ну, понимаете, ну, ладно. Да, в Америку ближе, чем на Дальний Восток, и дешевле. И в Америку, я думаю, дешевле, чем на Дальний Восток. Хорошо, я был в Хабаре во Владике. Рассказывает GSA. Давайте посмотрим. Давайте. Я был, Евгений Воловик. Я был в Биробиджане, говорит Дмитрий. И тигры в засаде. Да какие тигры? Владик и Артем. Я тигра не видел. Сколько там был, тигра не видил. Вот. Хорошо, давайте посмотрим. Общественная палата, раз уж мы пошли по регионам, общественная палата назвала самые пьющие, самые трезвые регионы России. Значит, смотрите. Самые трезвые на первом месте. Чеченская республика.
Так.
Лучше, да. Лучше бы пили и курили. Республика Ингушетия на втором месте. Республика Дагестан.
Причем у них там на Кавказе самая дешевая водка.
Да?
Угу.
На четвертом. 50
рублей можно найти.
Карачаево-Черкесская республика. На пятом. Кабардино-Балкарская республика. На шестом. Республика Калмыкия. На седьмом. Ставропольский край. Это по трезвости. На восьмом. Белгородская область.
Ого. Это неожиданно, кстати.
Не верю ни разу. Не верю. Знаешь, начиная со Ставропольского края, не верю. Знаешь, почему? Белгородцы – прижимистые хохлы. Белгородцы.
А не. Как под сальто?
Не, они граждане России, и это русская земля, я не спорю. Я говорю о менталитете белгородцев. Это прижимистые хохлы. И пьют они самогон наверняка. И пьют они его тоннами наверняка. Но мне так кажется. А значит, и, конечно, они в магазине ничего не покупают. Или они через украинскую границу покупают. Украинское зелье какое-нибудь. Да. Дядя Вася на Ниве приезжает из колхоза соседнего украинского и привозит им зубровку и что хочешь.
У меня подружка в Белгороде.
Не зубровку, а как называется? Перцовку.
Перцовку. Вот, да. Она ездит в Харьков, покупает перцовку.
На девятом месте по трезвости Республика Северная Осетия, Алания. Эти, конечно, паленое все пьют из Южной Осетии. Из Южной Осетии спирта сколько хочешь идет.
Да.
Ростовская область, та же картина. Куркули и хохлы в сознании, и удавятся, и будут пить всегда самогонку. Все понятно. Дальше. Наиболее честные, это те, которые Силуанову деньги носят, министру финансов. Магаданская область, честные люди. Правильно, ну, больше всех пьют в России. На втором месте Чукотский автономный округ. Ну, правильно тоже. На третьем Республика Коми. Амурская область на четвертом. На пятом. Пермский край.
Вот как.
Республика Карелия. На седьмом. Бурятия. Суровые люди. На восьмом. Сахалин. На девятом. Нижегородская область. На десятом. Камчатка. Вот эти реально пьют. Ну, короче, чем беднее и депрессивнее район, тем меньше пьют. Не знаю. Не знаю, ребят, я думаю, что эта статистика ничего не значит. Вообще ничего не значит. Потому что она говорит о том, что покупают в магазине.
Да.
Белгородцы, ставропольцы, ростовчане просто не покупают в магазине. Ничего не покупают. Вот и все.
Ну, мы же видели эту новость о том, что уже там в Пскове, да, разрешили гнать самогон.
Да, кстати, вчера, абсолютно верно. В Пскове разрешили гнать самогон на продажу. Это потрясающе.
Ну, там, я так понимала, не то чтобы прям разрешили, но изъяли эту статью, которая запрещала.
Да.
И, ну, и, собственно, фактически все, что не
запрещено. Хорошо, двигаемся дальше, двигаемся дальше, погнали. Финляндия, вы знаете, да, про Финляндию, сейчас скажу быстро про Испанию. В Испании месяц не будут школьники делать домашние задания.
Ух ты.
Месяц, это забастовка школьников.
Ого,
школьники бастуют? Да, слушайте меня, школьники забастовали в Испании и месяц не будут делать домашние задания в связи с тем, что, по их мнению, школьники перегружены. С тем, что слишком много заданий дают. Значит, все школьники Испании, все до одного в течение месяца не будут делать никаких чертовых домашек. Понятно? И я знаю, как испанцы солидарны. И я знаю, как испанцы выходят на манифестации. Я знаю о чувстве солидарности этой прекрасной нации. И я думаю, что никто не подведет. Никто не будет делать домашние задания. Понимаешь?
А вот это вот активная гражданская позиция.
Активная гражданская.
Молодцы,
граждане. Понимаешь? Смотри, еще. Финские школьники устроили издевательский флешмоб над учителями. Суть сейчас проводит. Это пишет российская газета. Его суть в том, что дети оскорблениями и хамским поведением доводят педагога, а потом записывают на видео, как учитель кричит и ругается. В России это было.
Да это постоянно есть.
Сейчас финляндцы.
Просто появились мобильные телефоны, сейчас это стали записывать.
Чтобы вы понимали, что не одни мы люди, а еще есть финляндские люди. Значит, финские школьники доводят учителя сейчас. Я не знаю, мы их научили. Откуда это взялось? Кто-то из учителей, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Учителя. Финские школьники делают следующее. Уже несколько десятков шокирующих видеозаписей. Старшеклассники публично унижают учителя, хамят, страшно в оскорбительной форме. И после этого учитель, когда начинает давать ответ, все достают мобильники и записывают. Учителя стали бояться, ведь видеозаписи невозможно удалить из социальных сетей и из интернета. А месяц назад один из педагогов был уволен за скандал с детским видеоиздевательствами. Эти записи до сих пор в интернете, их видела вся страна. У человека нет шанса устроиться на работу в другое учебное заведение. Конечно, директора понимают, что уволенный учитель стал жертвой жестокости и террора со стороны детей, но ничем не могут ему помочь. Скажите, пожалуйста, это о чем говорит? Это нас приободряет, что финны похожи на нас, правда же?
Это обратная сторона толерантности.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы ученик или учитель?
Да, я преподаватель, сейчас называется, физической культуры в колледже.
Да, работаю. Скажите, пожалуйста, вот сейчас делают это финны, но ведь это делали русские тоже.
Ну, вы знаете, очень много зависит от личности учителя. То есть у меня вот очень непростой контингент, это повара будущие. То есть это бывают такие дети, которые некуда больше идти, идут сюда.
Да.
Вот. И да. Вопрос реакции учителя. То есть это можно все на нет свести. А можно и психануть, и вот как-то неадекватно высказать.
Скажите, пожалуйста, но если вы обладаете авторитетом в группе, причем вы формальный лидер, но должны быть и вероятно, и неформальным тоже, да, в идеале, и ваш авторитет кто-то разрушает на глазах у всех. Ну вот кто-то говорит, ты там свинья.
А я вам пример расскажу.
Да, давайте.
Пример расскажу. Ну, у меня короткая стрижка,
да.
Будем называть лысый, допустим.
Да. Да.
И вот группа идет ко мне на занятия, и есть нормальные ребята, а есть, ну, прямо, ну, совсем такие, никакие.
Да, да.
И вот, допустим, один спрашивает у группы, ну, они идут, они меня не видят, но я их уже слышу. И он спрашивает, а лысый-то здесь уже пришел или не пришел? Вот. Ну, и моя реакция была очень простая. То есть,
я как бы сказал: «Вань, ну вот ты вроде спортсмен, ну просто как бы я не дал вида, что я это слышал».
Ага.
Вот. А он такой мальчик, ну если к нему нормально как-то вот с его точки зрения подойти, то и он будет нормальным.
Ага.
А если вы высокомерно к нему, то он неадекватно себя ведет.
Да.
И вот я подошел с, как бы с, ну, с его характером к нему. И говорю: ну ты вот спортсмен, ну не то, что там спортсмен, там и бегаешь хорошо, там и футбол играешь.
Да.
Ну что тебе там, допустим, ходить ко мне на занятия, ну или там что-то такое, я на нет свел и говорю: ну, в общем-то, я вижу, что ты уже на пятерку можешь заниматься там.
Да.
Ну, вот как-то так было это все.
А он?
Ну, он, ну да, да, вы знаете, ведь я вот и в школе там...
То есть, в сущности, вы его приручили, вы приручили, вы приручили. Злую собачку.
Да, да, да. Очень много отличности учителя есть. Очень много.
Но это пахота. Это пахота. Потому что ты вместо того, чтобы его аннигилировать, просто нажать на кнопку «аннигилировать мерзость», ты обязан идти к нему и как бы пасть на его уровень сначала, упасть на его уровень, и затем его там похвалить на его уровне и приручить злобную собачку. Понимаешь? А это труд. Ну, душевный.
Конечно.
Труд. Реально душевный труд. Тяжеловато. Хорошо. Секундочку. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я думаю, что в таких случаях нужно поступать, ну, зеркальным образом.
То есть записывать, просто, тогда их записывать.
Ставить камеру и снимать урок.
А, то есть изначально, чтобы камера была в тот момент, когда они начнут заводить.
Конечно, конечно, и тогда все как на ладони.
Они скажут, что это вторжение в частную жизнь. Какая-то девочка, может быть, как... почесала ногу и казалась себе некрасивой в этот момент. А у вас есть запись этого?
Нет, Сергей, смотрите,
да.
Я должностное лицо, я учитель,
да.
Я хочу, так сказать, публично освещать свою профессию, свою деятельность.
Да.
В чем нарушение?
Нарушение, я объясню. Есть люди, чувствительные к внешности. Ну, например, девочки, да, еще раз. Значит, одна из них почесала сбоку, например, коленку или ногу, да. Там, при этом, может быть, даже, не допусти Господи, подвинув чуть-чуть вверх юбку. А она сделала это так, что вы, учитель, этого не видели, и другие одноклассники не видели. Но камера видела, и она скажет: у вас... записи, изобличающие меня, а, в некрасивом, б, не в нескромном виде. Значит, вы преступник, и значит, я посажу вас в тюрьму. Вот что скажет эта девочка.
Нет, Сергей, ну на это же можно сказать: ну, дорогая, выйди в туалет и почешите все, что тебе хочется. Вот,
это понятно.
А я снимаю вполне себе публичное пространство.
Я понимаю, я понимаю. Вы правы, просто я думаю, как вас попытаются обрушить.
Ну вот, а что касается, да. Что касается опыта работы без камер, у меня папа 30 лет в школе проработал. Так вот, он чуть-чуть спускался на их уровень. Ну и, например, какого-нибудь Шебутного мог назвать: ишь ты, какой Г нашелся.
Ага.
На что этот хулиган обиженно на него говорил: а что это вы обзываетесь? Вот, и все сразу настороженные такие.
Да,
а папа,
да, да,
говорил: ну почему обзываюсь? Герой. И все как-то сразу, знаете, на нет сходило.
Ага,
вот, то есть, ага. Ну, вот такие вот штучки.
Я понимаю. Успеха вам в вашей непростой профессии. Значит, смотрите, ученикам в финских школах что разрешается?
Ой, им почти все там разрешалось.
Да. Разговаривать на уроках, перебивать учителя, не делать уроки. Все это считалось, что это творческая жилка. Что это формирует творческую жилку. Внимание, существует же некий финский способ, как вы знаете. Вот послушайте меня про финский способ. 10% финских детей... заявляют о том, что они жертвы издевательств. Правительство Финляндии приступило к рассмотрению законопроекта о переводе хулиганов в другие школы. Для чего? Чтобы они были в незнакомом коллективе, где они еще не успели стать неформальными лидерами, и среди незнакомых детей они не будут издеваться над учителями и другими школьниками. Значит, а они издеваются не только над учителями, но и над более слабыми детьми. Каждый десятый, да, 10%, я уже говорил об этом. Притом каждый пятый только осмеливается защитить преследуемого одноклассника. Детский террор – огромная проблема финских школ, как заявляют исследователи, и само правительство. Значит, вот эта финская система образования, где смешаны, как бы они, ну, в классах не сидят, так сказать.
Где
там...
свобода.
Свобода, свобода, свобода.
Дух свободы свобода, витает свобода. Над детьми.
Смешаны предметы, смешана перемена с уроками, все необязательное, все расплывчатое. Вот это финская система. Дети могут разговаривать, перебивать учителей, не делать уроки, чтобы стать творческими людьми.
И теперь эти дети, эти творческие личности ставят вопрос о том, кто да. в доме хозяин.
У них развивается свободное мышление. К чему это ведет? Это ведет к тому, что они начинают издеваться друг над другом и создают такие зоны, в сущности, зоны такие, как в России зоны, тюрьмы, тюремные зоны.
Просто да, где... учитель, он все равно представляет некую дисциплину, некоторое ограничение, да?
Да.
Он дает задания, он там что-то с них все время требует.
Да.
И, естественно, они там, как свое сообщество, пытаются на это давление извне отвечать ответным давлением. И мало того, они пытаются уже не просто отвечать, а подавить, соответственно, преподавателя.
Да, погнали дальше, ребят. «Помог выйти ударом в глаз». Ну, вот эта вот публикация, вы знаете, она в «Московском комсомольце», о драке на ТВЦ. ТВЦ – это канал, насколько я понимаю. Там было шоу в ТВЦ «Право голоса», где, ну, я не был там никогда, но я могу себе предположить примерно жанр. Я понимаю жанр этого шоу. Значит, люди довольно страстно, наверняка, разговаривали.
Очень популярный в последнее время жанр.
Жанр популярный, потому что он действительно держит аудиторию, действительно он, ну, скажи, а кто?
Это вот у меня есть
дня.
Ощущение, что увлекаться политикой, это вот прям настолько модный
там же не
тренд.
Там же не только политика.
Не только политика, потому что они кричат, ругаются, это такой, знаете, интеллектуальный
давай.
Дом-2.
То есть, Дом-2 я ни разу не видел.
Я тоже не видел, но я знаю. Ну, то есть,
но я не знаю, про что
это такие склочники, которые собираются и обсуждают вроде как серьезные темы, но ни к какому решению не приходят, потому что они просто кричат, ругаются там. Но интересно смотреть, да, все время.
Надо
потому
сказать,
что было бы скучно,
надо
если
сказать,
бы это были
что...
академики там.
Надо сказать, что вот мне кажется, что эти шоу обсуждают житейскость, но и через такие шоу житейские проблемы подменяются внешней политикой сознательно. Я думаю, что так. Поэтому, когда ты думаешь, что эти шоу часто говорят о политике, в том числе, в частности, о внешней политике, я думаю, что это искусственно.
Да, и именно... мало того, тебе еще декларируют некую сопричастность.
Да,
себя,
да,
вот,
да, 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 да,
ощущаешь.
Да, безусловно, это хорошо, безусловно, это хорошо. Причем по всей России. Ты можешь сидеть сколько угодно далеко от Москвы, сколько угодно далеко от точек принятия решения, но чувствовать себя сопричастным каким-то внешнеполитическим победам, каким-то чувствовать себя оскорбленным какими-то нелепыми нападками на Россию и так далее, и так далее. Поэтому внешняя политика вводится в каждый дом. Понимаешь? Но я должен сказать, что на самом деле... А поляк был мразь, а Бабаян был супер, пишет нам Т. Т, спасибо огромное, что вы посмотрели это шоу. Спасибо огромное. В интернете 90%...
Я посмотрела, на самом деле,
в интернете 90% согласились с поляком. Ребят, я не знаю, зачем вы на них ходите? Я на них хожу, потому что меня просит Первый канал, а я очень люблю Первый канал, вообще считаю своим. Я Первый канал считаю своим. Вот, но вы меня нигде на других каналах не найдете.
Вот мне кажется, что на самом деле все это рассчитано на то, чтобы ты сказал, этот прав, а этот не прав. Потому что если ты скажешь,
нет,
ну вот у этого есть
нет,
такие плюсы,
Эльвира,
а у этого вот такие,
Эльвира,
ты
не
уже
знает,
не аудитория этой
все
передачи.
Все эти шоу на что рассчитаны?
Да, ну ты, тебя вовлекают в этот спор.
Да, вот
ну,
здесь
и,
ты,
и тебя
здесь
заставляют
здесь
выбрать
подошла,
определенную
все,
сторону.
Здесь
а если
назвала,
я не
все,
хочу ее выбирать?
Все, все, ты уже подошла к ключевой точке. Все, сама. Видишь, я тебе собирался сказать. Значит, смотри, и если цель этих программ сделать так, чтобы люди в огромной стране, миллионы людей в огромной стране, вибрировали в унисон, вот добиться унисонной вибрации, эмоциональной. Понимаешь? Вот, вот то, что ты сейчас сказал.
Вот мне кажется, что унисонная вибрация нужна главное. На самом деле, не знаю, в какой-то суперкризисный период, война или еще какая-то. Тогда да, я
нужна
считаю,
постоянная война. Нужна постоянная война. И унисонная вибрация нужна постоянная.
А крайняя в остальное время, мне кажется, нужны полтона.
Нет, у человека, это только кажется. Вот послушай, а как ты мобилизуешь людей? Же нужно постоянно мобилизовывать на ощущения, как бы. Это же 1984-й, пятиминутка ненависти, понимаешь? Это обязательно нужно. Значит, и люди должны вибрировать в унисон, все вместе биться. Биться. Мы ненавидим, ненавидим Океанию. Потом...
Вот вопрос тогда, способны ли бьющиеся в унисон и стоящие на одной позиции люди развиваться дальше?
Развиваться
в постоянно меняющихся условиях.
А им не нужно.
Следовать за миром. Ну, а как не нужно, если мы хотим выжить, если мы хотим стать передовыми?
У человека есть потребности. Вот смотри, у человека есть потребности. Они связаны с обменом веществ, некоторые потребности.
Да.
Ну, там мы должны потреблять белки, жиры, углеводы, там еще что-то, да? И там магний, не знаю, селен, что там еще. Значит, у человека есть интеллектуальные потребности. Человеку хочется узнавать что-то и предвосхищать закономерности, изучать закономерности. Назовем их интеллектуальными потребностями. У человека есть эмоциональные потребности. Эмоциональная потребность, что человек стайное животное, обезьянка такая. Им нужно биться в унисон, в ярости, в любви. Биться в унисон обязательно. И вот эту потребность эмоциональную насыщает телевидение. Так что в этом смысле все правильно. Все правильно и все хорошо. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
4 балла, город ничего себе, нормально. В центре стало плохо, ребят. На юге МКАДа немножко затруднения, но не носит какого-то ужасного характера. Значит, где у нас? На энтузиастов слабовато. Перед Лефортово уже. Значит, и Кремлевская набережная очень плохая. Прям совсем плохая. А все остальное, ну вот не на что пожаловаться, граждане. Все позитивно. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 24 ноября.
Подъем.